Народ, всем привет! Отпишитесь, пожалуйста, видно ли, слышно, вышли ли мы в эфир. Тут, как обычно, вся география, мы в эфире говорим. Значит, представляю вам Лину.
Здравствуйте.
Вот, Лина, в принципе, опытный стример. Вот, известная на Твиче, поэтому к стримам привычная. Вот, и разберется и без меня. Я буду почитывать комменты, пока она вам будет рассказывать. Вот, подстраховывать ее, банить охраноту и все как обычно. Вот, Мурзу ее любил, надеюсь, вы тоже ее полюбите. Ну все, понеслись. Лина, вперед. Если мы будем ныть, не в защите. На то мы и девочки-припевочки.
А мы будем, потому что Андрей был такой человек, за которым сейчас реально ноет, наверное, вся страна. Это была самая большая потеря за все СВО, я думаю, вот для реальных патриотов. Это был последний романтик. Последний романтик СВО. Я думаю, что других таких уже, их действительно, их просто уже не будет, потому что война — это очень тяжелая вещь. И на этой войне я сама потеряла свой романтизм, свою веру в хорошее, веру в честность. И как-то смирилась с тем, что ну, на войне выживает сильный, на войне выживает хитрый, смелый, готовый идти по головам.
И часто подлый.
И подлый,
самое да. обидное. Да.
И часто подлый. И что делал Андрей Морозов на этой войне? Я не знаю, но он был в ней органичен вот с этим своим добром и светом. И он говорил, что он здесь счастлив, что он здесь нашел себя. Ладно, мне на самом деле очень-очень тяжело сейчас, тяжело с 21 числа. Я увидела, я тогда только приехала из Москвы, я везла грузы для призрака Новороссии из Москвы, и как бы планировала в ближайшие буквально вот день-два выезжать сюда, в Донецк, к Мурзу, делать наши обычные дела, запускать наш БПЛА-проект. Но это были как бы необычные, на самом деле, вот даты должны были быть, да, они стали необычными, только не стали необычными в негативном ключе, но все должно было быть по-другому. Я писала в своем телеграм-канале о том, что мы в последние полгода с Андреем занимались запуском проекта по БПЛА, проекта по самолетам, по дронам «Камикадзе». Я еще вернусь к этому. Расскажу подробнее, больше там
стихически. Маленький вопрос, технический. Ребята, в этот раз даны счета Лины на Тиньке и на Сбере. Это конкретные карты исключительно под проект, о котором вам Лина расскажет. Мне Андрей рассказывал, ну, как всем известно, я техническая кретинка, я все пропустила мимо ушей. Единственное, что я пообещала Андрею, что я постараюсь по максимуму наклянчить, потому что все знают, что я главная попрошайка в нашей команде. Вот, поэтому Лина завела специальные отдельные карты именно для проекта Мурза, вот последнего проекта Мурза. Поэтому сегодня, пожалуйста, кидайте на Тенек, на Сбер, вот Лины, которая в объяве к стриму, в описании стрима. Значит, ну и... Белорусы, кидайте, пожалуйста, на мою белорусскую карту с указанием, что это на Мурза. Вот. Ну, а иностранцы сюда на Donation Alert. Ну, Алина вам расскажет, что это за проект, потому что тут я дерево.
Вот, собственно, ну, про проект я расскажу. Про проект я расскажу чуть позже. Да. Мы его запустим, мы все запустим. Теперь этот смысл как раз-таки вот он стал еще больше даже. Потому что теперь это уже не просто запуск проекта, это уже принципиальная вещь. Потому что это продолжение Андрея. потому что в этом проекте как бы мы с ним встретились, мы с ним выросли в нем. И пока всякие непорядочные люди рассказывают про то, что он был в депрессии, что он был там как-то чрезмерно уставший. Ребята, Андрюха был уставший всегда. Ну, жизнь такая дурацкая. У меня в Телеграме, почитайте этот пост, который я...
Так, не плакать, не плакать. Держись за воздух, дитя.
Ладно, я стараюсь, я надеялась, что это будет позже, но правда. Ну, просто вот жизнь такая дурацкая.
Поймите Лину, ребята, ну это действительно, я сама держусь из последних сил, если честно. Хотя я нифига не очень там романтичная там девушка, но, блин, это ужасно, конечно.
Ну, в том и дело, что я сама не романтичная, я злая, я циничная. Эта война, она из меня последние капли какого-то романтизма просто вот высосала. И я очень сильно и всю жизнь, наверное, буду жалеть, что вот этот свой цинизм я распространяла и на Андрея тоже. Я ему там запрещала как-то вот эти все там... обычные людские нежности, сюсю-мусю, вот это, потому что как бы считала, что это неуместно, это война, и сейчас нам нужно думать о победе, что сейчас вообще, в принципе, не время для каких-то излишних проявлений чувств. Даже считала, что как бы эти отношения, они мне мешают заниматься там, ну, помощью фронту, потому что я должна была зачастую ехать в одно место, там, отвозить гуманитарку, там, какие-то грузы комплектовать, а я ехала к нему. А я ехала все время к нему. Это ломало некоторые планы, и я... А я все равно ехала. Потом винила себя, потом высказывала ему, что вот это все... Потом, что надо дождаться победы.
А теперь винишь себя, что мало ездила. Вот да. Так. Никогда невозможно найти баланс. Это жизнь.
Да, ребята. Помните, что нет никакого завтра. Есть только здесь и сейчас. Любите людей, которые рядом с вами. Ищите все-таки баланс.
Ребят, мы не будем сегодня отвечать на вопросы об охраноте, о всякой мерзости, значит, о хейтерах и все такое. Сегодня не до этого. Что такое Хатори? Почему ты Хатори?
Это мой очень старый ник из анимешной молодости. Я же тоже, как Андрей, была и ролевиком, и вот у нас это вот как бы общая тема. Мы вместе... Ну, как бы мы вообще когда-то давно в прошлой жизни мы даже встречались на Зеландконе, это такой ролевой фестиваль, и мы тогда даже, ну, как бы не знали друг о друге, но мы виделись, и вот как-то вот насколько тесен мир, мы с Татьяной Николаевной в контексте там одних вещей.
Да, мы не будем говорить каких, но мир оказался просто гораздо теснее, чем кто бы ни бы там мог подумать. Это да. Мы до сих пор в шоке, гляди-ка.
Да. У нас с Андреем было очень много общих интересов. У нас любимые авторы. Я тоже очень люблю Дивова. Почитайте «Орудие возмездия». Он был популяризатором этой книги. И знаете, у нас была такая шутка совместная, и все окружающие ее знали. «Ядерные снаряды на тюльпан». В общем, я занимаюсь помимо волонтерской деятельности, еще и комплектованием занималась батальона добровольческого корпуса. И это был батальон тяжелой бригады, вернее, тяжелой артиллерии, и у нее на вооружении стояли тюльпаны. А в любимой книге Андрея, как раз-таки вот «Орудие возмездия» Дивова, «Орудие возмездия» — это как раз-таки тюльпаны и есть, для которых нашли ядерные мины. И вот это была у нас такая шутка, наверное, шутка, что когда-нибудь Андрей найдет на складах ядерные мины для тюльпана, и это будет такое, ну, как бы... И
это когда он решает их... в этой войне,
да, наконец-то. Да, 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 и что он найдет их, и мы их применим на моих тюльпанах, и мы все заживем счастливо, СВО закончится, и мы поедем в Ростов. Он почему-то вот хотел именно в Ростов ко мне поехать после СВО, а не в Москву.
Олег Дивов написал, что очень сожалеет о Мурзе. Вот так.
Еще бы. Они же были друзья, и он все хотел, чтобы я, когда в Москву ездила, к нему заехала, но, как всегда, не нашлось времени, не нашлось ничего. Но я бы очень хотела вообще, в принципе, всех его старых друзей, вот и Дивова в том числе, и еще ряд людей, поехать к ним, поговорить с ними, сохранить память об Андрее. Я очень хочу выпустить книги, я очень хочу сохранить его живой журнал, в виде книги его выпустить, телеграм-канал. Это же такие огромные
кладези, литературные... Реально, да, кладези. Андрей был настоящий советский аристократ, фантастически эрудированный, замечательный, прекрасный. Любим его и вас. Спасибо. Ребята, я не читаю, буду банить дебилов, которые сегодня будут писать всякую чушь. Даже не старайтесь.
Спасибо вам большое, ребята, за поддержку. Спасибо. Вот первые как бы дни для меня были вообще максимально ужасные. А потом как-то вот пришли вы все и начали меня поддерживать. И это настолько меня за волосы просто выдернуло в это сознание того, что, ну, есть вы, что если, ну, теоретически я последую за Андреем, то а как же вы? А кто будет продолжать наше дело? А как же наши БПЛА-проекты? А как же наш фрезер? Я расскажу эту историю. Тут как бы все истории про Андрея, это, в принципе, смех сквозь слезы, и он был таким позитивным человеком. Я хочу просто вот, чтобы, в том числе благодаря мне, вы понимали, что он, ну, он был не злой, он был не ворчливый, он был не занудный.
Слишком добрый.
Слишком добрый, это несомненно. Добрее этого человека, в принципе, его не найдешь в гражданской, наверное, жизни, не то что на войне. Он помогал всегда и всем абсолютно, вот просто абсолютно. Какие-то люди вот к нему могли подойти и что-то у него попросить, и он отдавал реально последнее. Он всегда вот участливо именно относился абсолютно ко всем людям. Так мы, в принципе-то, с ним и познакомились, потому что, ну, я помогаю фронту еще с 14 года. В 14 году я приехала, когда вот, ну, добровольцы начали из России ехать на Донбасс. Ну, поняла, что как боевая единица я себя мало что представляю, начала заниматься гуманитаркой. И вот как-то с тех пор, потом работала 5 лет миграционным юристом, в основном с беженцами как раз-таки из Донбасса, потому что я живу в приграничном городе, и у нас тут очень большая была проблема, очень много беженцев.
И... Проблема никуда не делась.
Проблема, кстати, никуда не делась, да. И по-прежнему это все тоже очень печальная печаль, проблема как раз-таки вот людей, которым... Ну, это так все только в телевизоре хорошо и весело, что ты приехал и...
Тебе
все рады, тебе все дали, да.
На самом деле догонят и еще дадут.
Да. Да. Ну, и
думаю, что масштаб его личности недооценен. Это стопудово. Тем более, что сейчас работают толпища мразей на дискредитацию, да, и на принижение роли его личности. Но мы-то знаем, как и так далее. Да, семьи у него не было, детей не было. Вот. Правильно пишут в интернете. Конечно, он был в разводе, причем давно.
Да. Вот. Ну и, собственно, вот так мы с ним как бы и познакомились, когда я захотела... ну, я начала помогать СВО, да, сразу с первых дней. Ну и в какой-то момент стало понятно, где-то спустя год, что, ну, уже носками не поможешь, что надо действовать, что нас перегоняют в технологиях, что нам нужны беспилотники, больше беспилотников.
Ну, ПВ-дроны.
Да, ФПВ-дроны нам тоже очень сильно нужны, и у нас их на тот момент не было вообще, потом хоть Судоплатов там начал появляться хоть как-то, но об этом тоже позже. Вот, ну и как бы решила, что надо уже переключать гуманитарный проект на более техническую направляющую, хотя ситуация, конечно, естественно, получилась такая, что мы... Копили миллион, но потратили все накопленное на чебурек. Все равно никуда не делись бытовые потребности бесконечные, ребят, и не откажешь, когда у тебя люди из окопа там просят какой-то дизельный генератор, ну и не откажешь. И так все эти ресурсы как бы рассасывались, поэтому как бы и проект по БПЛА получается вот только сейчас запускать, потому что просто не было ресурса, потому что вот мы с Андреем это все мизерными какими-то ресурсами пытались... Ну, хоть как-то к этому приступить, начать разрабатывать. Ну и как бы когда сейчас ресурс
нашелся. Ну, сейчас ресурс найдем, добьем. Уже есть частично, но я надеюсь, с вашей помощью добьем. Народ спрашивает, как вы познакомились.
Вот, я сейчас и рассказываю. Вот как раз-таки благодаря товарищу полковнику мы и познакомились. Как раз-таки комбриг 4-й бригады нас и познакомил, потому что я пришла к нему и выложила, что давайте собирайте в PV-дроны силами бригады. Это бесплатная рабочая сила. Будем как-то из волонтерских ресурсов закупать детали, потому что, ну, тогда был сильный такой кризис, дронов все время не хватало. Вот у хохловов было, их было всегда больше, летали они дальше, ну, собственно, как и сейчас. Поэтому хотела начать это собирать на бригаде. Ну и, конечно, товарищ полковник отправил меня к мозгу всей бригады, товарищу Мурзу. И вот так мы как бы... И я была волонтером 4-й бригады, и он был ее как бы тоже таким мозгом, главным поставщиком всея волонтерского, и связистом, и чинителем мавиков, и кем он только не был. Я даже не знаю, какими только он вещами не занимался. Он и танкистам помогал, и рэпщикам, ну всем, вот просто всем. Такой человек, который не мог, в принципе, чужие проблемы игнорировать. Вот с любой фигней к нему приходили, и он ее из максимально возможных своих усилий пытался всегда решить. И совершенно искренне и переживал, и парился всегда. Ну, таких вторых людей, я не знаю, я не встречала. Вот это самое, наверное, тяжелое в этой потере, то, что... Такого второго человека у нас уже не будет. И у меня его не будет, и не было, и не будет. Вот это здесь просто вот убивает эта мысль. Вот действительно, вот хоть и говорят, незаменимых нет, но есть. Вот Андрей как раз-таки, вот он незаменимый. Он лучше всех нас. И я думала, что благодаря своей доброте, что ну хоть что, хоть где-то, победит все-таки в итоге добро, ну хоть где-то будет, как в мультике, что мы вот такие вот злые, циничные, что мы умрем в итоге.
Добро всегда побеждает зло, потому что победило, то и назвалось добром.
Да. И видите, как вышло.
Спасибо за фотографии молодого Андрея. Спасибо, что рассказываете о нем. Да, идеи будут продолжаться и развиваться. Мы все для этого сделаем. С вашей помощью. Да, Андрей очень красивый. Хотя всякие мрази и глумились над тем, что он жирный. Но что делать? Даже жирный он был очень красивый.
Он очень красивый человек. Он и физически красивый, и душа у него такая, что любой человек, который с ним 15 минут общался, он просто становился его фанатом. Огромное количество людей мне все эти дни пишет, просто вот крик души, это просто невероятно, скольких людей он трогал, для скольких людей это оказалась огромная потеря, и я очень боюсь, что мы теперь, вот он всю жизнь говорил, что я могу какие-то дела боюсь не доделать, что я хочу всех со всеми перезнакомить, наладить горизонтальные связи, чтобы в случае моей гибели или посадки, чтобы вы продолжали проекты. Вот теперь я боюсь, что я не успею. Но мы обязаны это успеть. Я вас очень прошу, если что-то со мной случится, а это может быть, потому что
я тоже живу на войне. Это может быть, да. Мы все здесь живем, по-любому из нас в любой момент может прилететь Марс или еще чего-нибудь.
Да, и посадить нас могут, и все что угодно может быть. Я вас очень прошу, не бросайте, выпустите хотя бы книги. Выпустите книги, и по БПЛА тоже.
Я Хатуре, вот так.
Спасибо огромное.
Это иностранцы на алерт, остальные, я надеюсь, бодренько кидают на Сбер и на Тинькофф.
Да, спасибо
огромное. Потом выложишь отчет, приходят тебе
отчетики? Да, приходят, да, мы сейчас в конце стрима, наверное, да, расскажем.
А ты видишь, сумму. Да, сколько приходят, да?
Да.
Вот, видишь, одна спасибо карты. Вам, ребята.
Спасибо вам огромное. Все эти деньги, они пойдут на нашу мастерскую. Мы откроем, ну и надеюсь, что довольно большое производство по как раз-таки вот по дронам. Вот, ну, у нас по плану я планировала чуть позже рассказать про дроны, но это все так скомканно. Ну, в общем, пока что идею поняли, да, FPV-дроны. Они у нас уже летают, у нас... У меня в телеграм-канале выложено много видео с ними, но это все как бы были тестовые варианты, которые вот на протяжении полугода в таком вот режиме скрытности, потому что, ну, сами понимаете, у хохлов у них очень сильная идет охота за любыми подобными разработками, они у нас на нестандартных частотах, вот, и поэтому как бы мы это все в таком вот каком-то полусекрете держали, и Андрей, он очень сильно всегда переживал, что ко мне...
Я пойду искать очки, потому что реально вообще ничего не вижу.
Вот, он очень сильно переживал, что со мной что-то случится, ну, как бы... Ну, я есть и на миротворце, причем там написано, что я причастна к убийствам украинцев. Ну, теперь это уже наша святая обязанность быть причастными к убийству как можно больших наших, количества наших врагов. У меня нерадостные прогнозы касательно СВО. Не знаю, такое чувство, что в воздухе висит запах Минска-3. Как вы видите по новостям последним. Андрей бы очень не хотел Минска-3. И вообще, в принципе, ни один здравомыслящий человек, он Минска-3 не захочет. Потому что, ну, если будет Минск-3, значит, получается, что все это зря. Еще и существенно, скорее всего, ничего и не изменится. Мы точно так же будем находиться здесь. Точно так же по нам будут лететь дроны. И дай бог, если с нашей стороны разрешат запускать эти дроны тоже... Ну, мы все равно будем запускать за всех наших убитых. Мы все равно не остановимся. Ну вот, продолжу. Извините, пожалуйста, что скомкано. Правда, очень-очень-очень это все тяжело. Я сейчас занимаюсь похоронами, это все. Невероятный груз. И тут самое тяжелое, как я уже говорила, что... Больше не будет таких, как Андрей. Больше ничего, в принципе, не будет. Вот. Да, ладно. Вернемся, да, к истории нашего знакомства. Вот мы с ним начали проект по FPV-дронам. Я к нему пришла, и тогда Андрей, он относился... Ну, потому что он видел, как бы тогда еще очень была слабо так организована у нас работа, и, ну, по факту дроны летели только вот в передовые блиндажи, да, потому что на них воздействовал РЭП, далеко они летать не могли из-за плохих систем управления, и, ну, и он скептически, в принципе, относился к... FPV-дроном, вот, потому что у нас системы под них не было, техноструктуры под них не было. Ну, как-то так вот потихоньку я все-таки не отступала, я очень упорный, упертый человек. И Андрей тоже, он очень был упорный и где-то и упертый. Но это хорошее качество в целом. Вот, ну и так как-то потихоньку мы анализировали, как нам сделать так, чтобы, ну, чтобы у нас появилась система, чтобы у нас хотя бы в рамках бригады все было хорошо, чтобы наши дроны летали далеко, чтобы их не глушили рэбы, чтобы пехота меньше тратилась, чтобы, ну, потому что Андрей, он всегда думал о людях, он всегда думал о пацанах, он всегда думал о людях, которые находятся в окопе, которые вот самые, как бы, тут уязвимые. И касаемо обвинений в сторону его бригады, ребята, я не могу вам по понятным причинам, да, сейчас раскрывать там слишком много подробностей, но честно. Ну, Андрей жил для своей бригады, и бригада, она его не обижала. Там дело не в бригаде. Там дело, вы сами знаете, в ком, в людях, которые, используя свои возможности давления на ЭМО,
эти люди названы в его посмертном письме прямым текстом. Соловьев Владимир Рудольфович, а также все это отребье подгавкивающее Циля с Гаспаряшей, которого Андрей называл провокатор Клаус. Я думаю, вы все знаете эту историю. То есть виновные в его смерти были названы самим же Андреем.
Да.
Все эти байки, что вот он там в депрессии, в истерике, рассказывайте кому-то другому эти сказки. Это было чистой воды, ритуальное самоубийство. Он пожертвовал собой для того, чтобы его бригада не осталась без снабжения. Вот и все, чем угрожал Соловьев, пользуясь своими связями в Минобороне, вот, в попытке его замолчать. Он и сказал: приедьте, меня убейте. Вам слабо? Ну тогда я сам.
Да, если кто-то читал Андрея давно и внимательно, он писал уже и даже не один раз о том, что его пулемет Шарлин, он станет последним аргументом. И писал он это давно. Вот пришло время для того, чтобы использовать этот последний аргумент, потому что, ну, он посчитал, что те силы, которые у него есть сейчас, ну, как бы их уже недостаточно, тех, которые он может использовать при жизни. И он решил вот так вот, таким вот своим протестом, в том числе и помочь своей бригаде, потому что он жил для, все равно для своей бригады.
Это поразительно, что даже сюда охранота умудряется писать свой кал. Несмотря ни на что, эти твари пишут даже в этот стрим. Это просто поразительные животные. Невероятные просто.
Да.
Я не знаю, есть ли в какой-то еще другой стране такая взаимная ненависть внутри страны. Потому что это действительно что-то потрясающее. Ну ладно, мы хохлы богомерзкие. Но Андрей был абсолютно русский.
Да.
Лина тоже абсолютно русская. Откуда такая ненависть? Откуда? К людям воюющим, реально воюющим, не сидящим в теплой Москве и в прочих теплых городах. Ладно, мы с Володей уже смирились, что мы там кто там, криптобандеровцы, криптохохлы, как эти мрази нас называют, южнорусские, ложнорусские там. Вот, и все такое. Но Андрей был абсолютно русский, без каких-либо вообще примесей. Лина тоже. Откуда у этого отребья охранотного такая ненависть к своим, именно русским?
Свои.
Просто поразительно. Ну, вернее, как, они же не свои. Они же власовцы с Колоколенки, угу. Провокаторы Клаусы. Нет слов.
Да, спасибо вам огромное, спасибо за все донаты, которые приходят, за все
приходят?
Добрые слова. Да, спасибо вам огромнейшее. Правда, это так приятно.
Звук мы стараемся, а я тебе говорила, что люди обязательно помогут реализовать последний проект Мурза.
Спасибо вам огромное всем. Без вас я бы реально не справилась.
Да, ребята, пишите капсом. У меня просто, я не знаю почему, но что-то сильно село зрение. Даже в очках мне плохо видно. Да, Андрей мощный был, да. Ну и жирный, ладно, чего уж тут скрывать-то. Чего отрицать очевидное?
Он был самый лучший.
Да. Да, дело Андрея должно продолжаться. Гера, спасибо. Напоминаю, что карты Сбера и Тинькова открыты на Лину. На эти карты будут идти донаты и потрачены они будут исключительно на проект Мурза. На белорусскую карту кидайте мне с пометкой Мурзу и сюда только иностранцы. Так. Кто Андрей отсирал, пусть на себя в зеркало посмотрят. Да не, разве они могут на себя смотреть в зеркало?
Вот, увидела вопрос по поводу того, ну, командования его, как оно отнеслось. Ребята, ну я вот сейчас все это организовываю при теснейшей поддержке его командования, и вся бригада просто в шоке. Бригада в шоке, корпус в шоке. Доброкорпус в шоке. В шоке все абсолютно. Андрея любили все. У него не было ни одного врага. Вот,
ну, кроме сидящих в московских студиях, Карлиц и иже с ними.
Да, из людей, которые реально воюют, которые реальную помощь фронту приносят. Вот у него не было из настоящих людей ни одного врага. Вот просто вот ни одного. Не то, что даже врага, ни одного человека, который бы о нем что-то бы плохое когда-то сказал. Ну, кроме Загатина. Но... Загатина.
Ну, там отдельная тема.
Отдельная
Володя,
тема.
Прочитайте, кто не в курсе про оператора шагающей мясорубки. Володя написал абсолютно исчерпывающе. Вот. И самое тут изумительное, с чем столкнулась охранота, как мне кажется. Вот они тявкали на Андрея, там, под Монтянником его называли, еще там всякими гадостями. На них вообще никто даже внимания не обращал, на них не реагировали. И они привыкли, что на них не реагируют, и они ошибочно сочли, что их, значит, в этом поддерживают. А когда вот это случилось, и они продолжили цинично глумиться... Им тут же прилетело, ну, примерно от всех. И они стали тереть посты,
да,
писать лживые извинения. Они внезапно обнаружили, что народ-то на стороне Андрея, а вовсе не на стороне их лживых мразей. Вот так. Так что большое спасибо всем, кто выплескивал свой гнев. Это только кажется, что им на это плевать. Нет, они заистерили. Они внезапно почувствовали, что их ненавидят и презирают. Поэтому все ваши посты, где вы выплескивали свое негодование, поверьте, было не зря. И большое вам за это спасибо. Яковина. Да, я знаю этого уродца. Он не хохол, не надо к нам эту тварь приписывать. Рассказывает об Андрее, как о первом враге для хохлов. Враги признают. Примерно все написали, вся западная пресса, все написали об Андрее, что он был серьезный и мощный враг. И только конченая охранота всеми силами пытается преуменьшить его роль в войне и в нашей будущей победе. Ну, твари же! Ответь вам, 50 баксов человек задонатил.
Спасибо,
любил
огромное.
Ли Андрей Высоцкого?
Да,
конечно.
Высоцкого он любил. Да, он любил Высоцкого, но не любил Летова. А я Летова очень люблю. И у меня всегда Летов ассоциировался с Андреем. И даже в смерти его эта ассоциация, она оказалась, к сожалению, верна. Потому что он ушел на пике. Как один человек сказал, вот мне вот очень понравилось... Коротко и ёмко. Андрей всех победил. Он крутой.
Да.
Вот он просто крутой.
Это
вот он
правда.
Круто прожил и круто ушел на пике. Вот как Цой, как Летов. Он не успел стать каким, ну, как все вот эти Шевчуки.
Макаревич, прости,
и Макаревич,
господи.
Да. Он бы таким никогда, бы сомнений нет, он бы таким никогда не стал. Но, тем не менее, он ушел на пике. Он крутой. И как бы нам сейчас не было больно, и как бы эта ситуация, ее не должно было быть. Мы должны были вместе запускать FPV-проект. Мы должны были вместе строить самолеты, которые он мечтал, которые он по копейке в 17-м году собирал. И сейчас они должны были пойти серийно. И вот сейчас у меня лежат эти самолеты, и не смотреть бы на них, а делать нечего. Надо продолжать. Это его память. Это его дело. Это то, что будет... сохранять жизни пацанов.
Да, ребята, можете скидывать на Грубника, можете скидывать на кого угодно, куда привыкли. Все это все равно будет распределено надлежащим образом. Если вам лень искать номера карты, вы привыкли скидывать там на Володю, например, скидывайте и дальше, ничего страшного.
Да, и справедливости ради я хочу сказать вам, что Володе сейчас очень-очень-очень тяжело. Очень. И весь этот проект, это проект в целом на троих. И Володя, он всегда нас поддерживал. И Володя нам помог найти на него финансирование. Поэтому все это продолжится и при помощи Володи. И все это будет на базе «Призрака» Новороссии. Поэтому мы остаемся. Мы остаемся, ну только вот Мурс, он остается с нами как бы в виде...
Идеи. Мы осиротели, но мы сомкнем ряды.
Да.
Я продолжу попрошайничать регулярно, чтобы побудить вас, убедить, потратить ваши донаты именно на эти проекты, потому что, ребята, самые эффективные и потратят ваши донаты с наибольшим КПД. Да. Реквизиты для перевода денег Лане у нее на паблике. У меня вот в рекламе стрима у меня на паблике, у Володи. Вот, под этим стримом. Но если вы не можете найти, кидайте Володе, ничего страшного. На белорусскую кидайте мне с пометкой для Мурза. Сюда кидайте, пожалуйста, только из-за границы, потому что высокий процент за вывод. Лина, кто ты по образованию? Как пришла к сборке дронов?
По образованию я философ, а магистратура у меня политолога. И поэтому мы...
Короче, бесполезная болтунья.
Да, поэтому мы с Мурзом просто вот по 16 часов... могли вести беседы на философско-политические темы, и все люди, которые, ну, Саш, он уже жил, как бы, получается, в расположении, да, своей части, и это все равно, как бы, там кто-то приходит, уходит, он жил в своей квартире, но все-таки это постоянная текучка, и люди в целом выдерживали часа 3-4 наших дебатов, дискуссий. Ну, мы никогда не спорили, у нас всегда все было максимально. Ну, потому что, ну, Андрей, он, в принципе, он как бы даже в спорах это...
Люди подозревают, что ты технарь, обалдеть.
Вот я расскажу про то, как я стала технарем. Технарем я стала, по факту, благодаря Андрею. Все равно, ну, то, чем мы будем заниматься сейчас, вот эти дроны камикадзе, это все равно все идеи Андрея. Это все какие-то вот, ну, доведенные там мной командой людей, которые тоже, вдохновившись как бы Андреем, приезжают сюда, в зону СВО, чтобы помогать, ну, нам, но теперь уже мне, как бы мне и Володе реализовывать эти проекты. Но в целом, как бы, я совсем-совсем не технарь, но вот так вот потихоньку, там, с прошлого мая, наверное, где-то вот в эту тему мы погружались, и сейчас у нас...
То есть ты реально в это въехала?
Да, и
ну,
я...
Ты молодец, да. Это я тупая.
Я вас буду обучать.
Володя на меня махнул рукой.
Ничего, мы...
Я техническая кретинка. Зато я хорошо клянчу деньги на разные проекты. Вот это вот у меня хорошо получается. Я нахожу тех, кто шарит в технике, и свожу их друг к другу.
Да, вот, кстати, да, ребята, если кто-то хочет помочь именно вот, ну...
Кто реальный технарь?
Да, кто реальный технарь, кто хочет помочь удаленно, либо физически приехать, работать с нами. Ну, это работа, как бы, опять же, не за деньги. Мы вам не дадим умереть с голоду, конечно, но это не про там великие заработки. Это все равно волонтерский проект. В этом моя идея была, чтобы у нас появились наконец-то нормальные волонтерские дроны. Сейчас такую функцию выполняет Судоплатов, но Судоплатов это, ну, все равно это не волонтерский проект, это проект при поддержке государства со всеми вытекающими. В целом для, ну, полугосударственного проекта судоплатовцы, они неплохие, но сейчас их дроны, опять же, которых выдают по 10 штучек, это очень мало на самом деле, это 10 дронов, это вообще, ну, ни о чем. Хохлы могут там по нашему танку, например, спокойно за раз 16 штук один за другим,
ну,
посылать.
Ну, стоит только вон посмотреть на проекты Стерненко,
да,
и массы,
да,
другого,
да,
отребья, они их херачат сотнями и тысячами. А мы вот только собираемся выходить,
да,
на, можно сказать, полупромышленные мощности. Вот человек пишет: «С Киева, примите соболезнования». Вот так вот. Поэтому, ребята, откуда только не донатят. И вот эти вот вопли, что давайте снесем все, там, сравняем с лица земли там, оставшиеся территории под Киевом, это, конечно, полный бред, потому что там огромное количество наших людей,
вот,
которые,
кстати,
ждут.
Андрей всегда был категорически против там применения ядерного оружия, каких-то массированных бомбардировок. Как бы,
в Авдеевке, люди прятали 2 года ребенка, чтобы его не вывезли на Саларейховскую сторону, и все-таки дождались, и их наконец-то привезли в Донецк. Женщина с 4-летним мальчиком. Вы представляете, что такое 2 года от всех прятать мальчика, когда ему, тогда ему было 2, когда это все началось, вот сейчас ему 4, его в день рождения вывезли в Донецк. Я не знаю, что эти люди пережили, но они ждали нас. И этих людей очень много, они нас ждут. Татьяна Николаевна, не говорите так о себе и Владимире. У нас у тех мразей ненависть не к русским, не к своим. Они, по сути, свои нелюди. Им плевать, кого ненавидят. Ну да, в да. том числе. Но не надо вот так вот, в каком месте они русские. Ну понятно, что ни Соловьев не русский, ни Гаспарян не русский, ни Циля не русская. Но есть огромное количество действительно русских охранот, которые ненавидят своих же русских. Это, увы, это суровая да. правда. Мы не будем зацикливаться вот конкретно на эти троицы, которые, конечно, ни в каком месте не русские. Но, к огромному сожалению, русских среди охраноты очень-очень много.
Да. Ну, собственно, вот и начали мы работать над этими проектами. Я ему помогала много с гуманитаркой. Ведь, ну, как жил вообще Андрей? Очень многие люди просят рассказать о нем как о человеке, потому что его образ вот этот, который вы можете видеть в Телеграме, в ЖЖ, ну, он по факту, ну, конечно, естественно, это был Андрей, но это была его очень маленькая часть, а настоящего Андрея целиком, во всей полноте, вот довелось, ну, вот такое счастье довелось вот тем, кто все равно его знал в реальной жизни. Потому что, ну, там, почитав Телеграм, может показаться, что он там такой вот, там, вот излишне там принципиальный, там, может быть, где-то там такой злой. Но на самом деле он был добрейший человек, вот просто добрейший, который целыми днями возился с раскладками, раздачами, сортировкой вот его.
Да, я
вот
говорила, квартира. Зачем ты тратишь время на такого-то, такого-то? Это же тварь неблагодарная. Не, ну как, ну я не могу. Говорю, Андрюша, блин, займись чем-то более полезным. Отсекай вот этих вот всех неблагодарных всяких товарищей. Нет, он все равно убивался даже по людям, которые этого абсолютно не заслуживали. Это очень грустно. Вместо да. того, чтобы потратить время более эффективно на более благодарных людей. И такое было, к сожалению. Алина, почему у тебя плохие прогнозы по СВО? Да потому что, блин, Зелебобик приперся. Одновременно с Володиным, Карабом. О чем они там будут говорить, непонятно. Но все там вместе в совокупности с воплями одноглазой мрази Масина Ема, Бутусова и прочих говорит о том, что что-то поменялось. И не исключено, что нагибают солорейховцев на паузу. Сделать да. паузу, скушать ТХ. Понятно, что никто не отползет. Но вот почему-то надо им сделать паузу и скушать ТХ. А я вам скажу почему. Потому что им надо наладить производство да. боеприпасов. Им надо угомонить своих фермеров. Потому что в Польше под 80% поддерживают фермеров. И ни один политик не решится не поддерживать фермеров. Потому что людей на Западе задолбал уже весь этот трэш с этой войной. Они не понимают, ради чего они должны плохо жить из-за того, чтобы зарабатывали огромные деньжищи мрази из ВПК. Они этого не понимают. Только что закончился цирк, когда фармацевты поимели весь мир. А теперь, блин, начинается еще и войнушка. Вернее, уже продолжается сколько. А для Европы только-только начинается. 300 евро. Спасибо, ребята.
Спасибо огромное.
Лена, держитесь. Спасибо. Не Лена, а Лина. Дорогие соотечественники, донатьте Володе и Андрею. Мы достаточно обеспеченные люди, чтобы отделить частичку для входов, для поддержки их проектов. Ребята, если бы нас не поддерживали люди, никаких проектов вообще бы, собственно говоря, не было. Это все, что мы делаем, это все благодаря вам. Потому что вы нам верите, донатите, ну а мы вам показываем, что мы делаем за ваши донаты, как мы их реализовываем, какие технические решения.
Да, и Андрею всегда было очень-очень важно, он всех вас, каждую вашу копейку, он очень сильно это ценил, он всегда переживал, чтобы вся гуманитарка была по самой максимально низкой цене, чтобы можно было больше купить на меньшие суммы. Абсолютно никакое потребительское отношение ему не было свойственно, и он действительно всю свою зарплату, вот я вам как его женщина подтверждаю, что он действительно всю свою зарплату в момент
сумасшедший
получения...
Сумасшедший бессребренник это называется,
да,
господи.
Да, у него осталось говорить? После смерти на карте 20 тысяч рублей, у него нет больше никаких денег, ну и мелочь в кошельке. Он раздавал все сразу, всю свою зарплату на нужды бригады, на нужды, ну и не только бригады. Вот мне сейчас как бы большой объем той гуманитарки, которая была завязана на нем, она осталась на мне. И люди, ну как бы там какие-то лекарства для каких-то людей, как бы там... с которыми он когда-то где-то служил.
Разгребешься, короче, поможем.
Ну, это вот невероятно, что вот сейчас мне нужно найти какого-то старичка, с которым он когда-то служил, у него потом у старичка была контузия, и он ему вот много лет лекарства дорогостоящие добывал из Москвы и вот привозил, да, и теперь мне нужно найти этого старичка, сейчас приедут эти лекарства. Вот это для понимания, насколько это был большой человек. Вот насколько гуманитарщиков их много, да, но таких, как он, которые будут искать старичка контуженного, помнить о нем годами и заказывать ему эти лекарства, ну, вторых таких людей я, в принципе, я не знаю, ну, я их не знаю и, наверное, я их не узнаю. Помимо того, что полностью, вот, ну, по факту, выстроена связь в бригаде, да, силами Андрея.
Он не только в бригаде.
Не только в бригаде.
Это уже масштабировалось, конечно, гораздо сильнее. За, конечно, ваши донаты, ребята.
Конечно.
Сейчас я отвечу. С адвокатом Светлана. Это вот к вопросу о том, надо ли сравнивать с землей и ковровыми бомбардировками всю оставшуюся под Соларейховской властью Украину. Адвокат Светлана, которая адвокат Кацабы и мой адвокат, когда мне там обвинения предъявили. Вот. Перенесли на завтра уже второй раз. У меня все-таки есть робкая надежда, что мрази отползают, потому что мы считали, что ее еще вчера в СИЗО закроют. Но они сперва перенесли на сегодня, а сегодня перенесли на завтра. Потому что мы били во все колокола, во все международные инстанции, пиарили как могли и будем надеяться, что мрази отползают. Поэтому вот эти вопли, что все сдались, никто не оказывает сопротивления... Это вот как там Циля с Гаспаряном. Оккупацию надо заслужить. Они уж заслужили по полной программе, подонки. Вот так, ребята. Так что по Светлане ответила, ее перенесли на завтра суд. Так. Ну, конечно, из-за давления плохо вижу. Кстати, сейчас пойду спрошу Владимира Юрьевича, может мне выпить от давления. И воду дали, там она капает. Отвечай.
Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое всем. Ну, давайте, наверное, расскажу подробнее, да, про сами дроны. Можете у меня на канале, мой ник Рэй Хатори, там есть в анонсе стрима у Татьяны Николаевны на канале, ссылка на мой телеграм-канал. Я, наверное, сейчас вот после стрима как бы, ну, выложу ссылки конкретные вот на наши с Андреем дроны, которые у нас летают на 4-й бригаде, но которые масштабировать мы можем только сейчас, потому что, ну, раньше элементарно денег на это все не было, а теперь деньги есть, и нет Андрея, но есть мы все с вами, и мы будем продолжать обязательно в честь Андрея убивать врагов с помощью его дронов, с помощью таких дронов, как он хотел, чтобы их было много, хотя бы вот у тех расчетов, как бы, с которыми мы работали. Они у нас на частотах нестандартных, поэтому они летают далеко, их не глушит рэп. Они бесплатные для солдат, они дешевые по себестоимости. Мы им смогли вывести просто, ну, максимально дешевую себестоимость. И как бы я и люди, которые вот просто вот приехали за хлеб и воду их собирать, мы это все будем делать. Это все не коммерческий проект, это все для фронта и для того, чтобы эффективно убивать врагов. Вы можете видеть, да, довольно часто вы можете видеть там бравурные новости, что у России больше FPV-дронов, чем у Украины. Может быть, их и больше, потому что, да, существует большое количество там условных хлебзаводов, которые вчера были хлебзаводами, а сегодня они из китайских комплектующих собирают дроны. Но это дроны, как бы, которые не летают, которые на таких же частотах, как и Мавики 2.4, 5.8, которые глушатся вот просто, там, которые летают на 300 метров, которые глушат любой абсолютно рэп. А хохлы в то же время, они летают в наш тыл на 20 километров, они летают по Донецку с пивидронами и не только. У них есть крылья, то есть у нас из разведывательного есть мавики, матрисы, но этого всего очень мало, и это очень дорого, и этого не хватает даже для корректировки полета дрона. Вот условно, да, вот те дроны, которые мы с Андреем изобрели, они летают там сейчас вот спокойно, уверенно на 13 километров. А у нас корректировать и цели получать неоткуда. У нас есть только мавик, это 5 километров. А еще 8 километров у нас элементарно, ну, нет для этого самолетов. Это, да, это орланы, залы, но орланов и зал, их тоже очень мало, и они на другие задачи, как бы, более, ну, как считают, приоритетные, направлены. Они корректируют артиллерию. А для FPV, как правило, не хватает этого. В то время, когда хохлы, вот вы можете на каналах там того же Стерненко это увидеть, они нашли кучу дешевых массовых решений, не просто огромными коробками, просто огромнейшими их отправляют на фронт, и у нас, наверное, нет ни одного метра, полуметра, где не было бы у хохлов глаз. Им это все обходится в 3 копейки. Простейшие крылья, вот просто пенопластовые. И те самолеты, которые в 17 году Мурс на свою там 10-тысячную зарплату выкраивая собирал, сейчас вот один из этих самолетов лежит у меня, и мы будем, ну, понятное дело, с поправкой на современность, да, с поправкой на то, что уже сейчас как бы есть по электронике лучшие решения, но все же за основу мы возьмем именно эти самолеты, они будут двухмоторные, скорее всего. Ну, мы посмотрим, как бы, может быть, одним мотором обойдемся, но, скорее всего, двухмоторники. Вот, и как раз-таки на них будет... Они пенопластовые, у них основания из фанеры, они далее пенопластовые, и на них будет устанавливаться камера, которая как раз-таки сможет разведывать на 15 километров, для того, чтобы у расчетов дронов «Камикадзе» были свои собственные глаза, чтобы они могли сами себе находить цели, корректировать работу этих дронов. Вот, собственно, потому что, ну, Андрея, почему в FPV проекте изначально как-то вот у него были сомнения? Потому что ну, у нас это все как бы сейчас построено несистемно. Ну, дают судоплатовцы свои там 10 FPV. Чтобы получить следующий, ты должен проделать кучу работы, сдать им видео, написать бумажные отчеты за каждый дрон, потом поехать за новыми 10 дронами. И у меня вот ребята, они просто, ну, день летают, день едут за дронами, там что-то срывается, не получается, очереди, полигоны, про это что... Частоты – это отдельный вопрос, да. Да, судоплата вылетает на... Ну, я даже не знаю, скажут, что я там военную тайну разглашаю, хотя каждой собаке известно, на каких частотах летают судоплатовские дроны, и они всегда стандартные. Они всегда стандартные, одинаковое всегда управление, одинаковое видео. И хохлы, они просто массово внедряют рэбы. Именно на те частоты, на которых летает судоплатов. И в итоге судоплатов просто не летает. Но Судоплатов продолжает клепать просто тысячи вот этих дронов на тех же самых частотах, вот просто как бараны, которые глушат рэбы. Ну и как бы... То есть у нас дронов, да, может быть, у нас их там и больше, только они не летают. Понимаете, в этом разница. А чтобы они летали, нужны частоты. Нужны частоты. Вот как раз-таки частотами мы с Андреем и занимались и нашли решение оптимальное. У нас они очень низкие. У нас и по видео, и по управлению уникальнейшие частоты. Вот, и мы идем к таким частотам, которые просто элементарно и банально не будет глушить рэп. К сожалению, рэба у нас тоже нет. С рэбом у нас таким вот окопным, как бы, чтобы он был на транспорте. В блиндажах у пацанов. Такого рэба у нас тоже нет. Такой рэб мы тоже собираем. У меня тоже лежит коробка с этим рэбом. Вот как раз таки отвезла там... Нашла время, отвезла ребятам из инженерного фронта. Потому что как бы сама сейчас еще и этот рэб я дособирать не смогу. Но я повторюсь, что если кто-то из вас хочет поработать со мной, с Владимиром Грубником, вы можете... приехать и работать, либо оказывать нам удаленную помощь. Я думаю, что ну, вы можете для того, чтобы начать с нами работать, мне написать в личные сообщения через мой телеграм-канал или Владимиру в бот, или Татьяне Николаевне, ну, найдитесь как-то с нами. Найдите меня ВКонтакте, Ангелина Булатникова. Вот, и давайте пытаться как-то работать, потому что, ну, вы видите, что наши не придут, все наши — это мы. Что, скорее всего, все сейчас закончится позорным Минском 3, и по факту для нас, тех, кто находится в зоне СВО, ничего не изменится. Будут новые 8 лет, ну, скорее всего, сейчас это будут 5 лет, потому что Европа продолжает наращивать и производство артиллерийских снарядов, и производство беспилотников. Ведь посмотрите, почитайте новости. Каждый день они открывают заводы именно по производству беспилотников, пока мы тут пытаемся в подвалах и гаражах, где несчастные беспилотники, собирать. Европа, она уже промышленно это начинает делать. И мы можем просто не угнаться. И если у нас не изменится подход, то, ну, как бы будут новые 8 лет, когда мы будем вот пытаться там соблюдать Минские соглашения, чтобы пускали в Италию за сумочкой из новой коллекции Gucci. А Европа и хохлы, они будут готовиться нас убивать, готовиться к войне. И в итоге, когда, ну, все, когда заморозка разморозится, то хорошо нам, возможно, не будет. Вот. Так что вот такие вот дела. Вот такой вот у нас проект сейчас планируется. Все это мы будем освещать в канале Владимира Грубника, в моем канале. Все новости, все абсолютно наши там закупки, наши какие-то изобретения. Ну, понятное дело, да, вы, наверное, понимаете, что по вопросам, ну, такой безопасности тут тоже как бы очень сложно, потому что, ну, хохлы, они имеют сейчас право просто вызывать и Хаймарс даже по пилотам, по расчетам FPV, не то что по производствам. Поэтому тут все равно мы будем соблюдать, конечно, безопасность, потому что, наверное, у нас из врагов не только хохлы. Поэтому все это будет максимально как бы аккуратно, но в курсе мы вас держать, конечно же, будем. Будем хвастаться всеми нашими изобретениями, нашими самолетами, показывать, как оно все летает. Вот я вам выложу в Телеграме то, что уже отлетало. И у нас вот скоро запустится производство большой партии. Оно бы уже запустилось, но...
Маня, олень. Маня в своем репертуаре. Маня, мы тебе все расскажем. Все расскажем, Манечка. Всему свое время. Ой, господи. Так. Ну, в общем, я выполнила программу минимум нормального жителя Донецка, когда дают воду. Я перемыла посуду и наполнила все потраченные емкости за время, пока воды не было. Так что я снова как бы готова вернуться к стриму.
Да, знаете.
Я выпила колесо, которое мне сказал выпить Владимир Юрьевич, поэтому я надеюсь, что сейчас у меня зрение немножко улучшится.
Да, знаете, самый большой шок, вот к нам присоединяются, к нашей команде все равно потихоньку присоединяются люди, и вот самое вот сейчас такое вот, тоже вот такой болезненный для меня факт, сейчас к нашей команде вот присоединился человек, и он сел на поезд очень издалека, как раз вот в день 21 февраля, и он очень хотел поработать с Мурзом, у нас там были... проекты по IP-телефонии для помощи Доброкорпусу. И вот
так,
он
глянь,
приехал.
Полина Реутова кинула десятку. Можешь спасибо по времени огромное глянуть, пришло или нет.
Угу.
Полина, спасибо тебе огромное. Вот. Соболезнуют по поводу Мурза.
Спасибо вам огромное.
Вот, ребята, всем спасибо, кто кидает деньги.
Спасибо.
На птичек, извините, что в рублях. Ребят, сюда кидайте валюту, пожалуйста. Здесь большой процент на вывод. Меня дико давит жаба. Когда это из-за границы, это суровая необходимость. Но если у вас рубли, ну кидайте на рублевые карты, пожалуйста. Если у вас белорусские, кидайте на мою белорусскую карту. Вы увидите свой перевод в таблице, он пойдет туда, куда вы написали. Пожалуйста. Мне очень жалко ваших денег, потому что вывод стоит денег. Меня давит жаба, честно скажу. На эти деньги можно убить немало нациков, да? Которые вы тратите, вот, кидая сюда рубли. Зачем?
Спасибо вам огромное. Да, все пришло. Спасибо. Спасибо вам.
Можно ли завести дело на соловьиную сеточку? Ну как же? Депутаты даже уже вон написали.
Да, обязательно.
Делягин, обязательно. Матвеев, Хинштейн. Ну, из того, что я знаю. Вот. Даже депутаты уже написали. Потому что, ну, в конце концов, ну, сколько можно оскорблять людей? Обвинять их, бог знает в чем, без каких-либо доказательств. Язык без костей у этих сетки, этих подонков. Да, мрази продолжают вещать, а куда они денутся с подводной лодкой? И продолжают угрожать. У меня вся личка завалена всякими этими там. Мур, сдох ты следующая со своим грубником. Сутки напролет они херачат вот это вот в личку. И чё? Ладно, нам плевать, но просто мрази угомониться-то никак не могут.
Да, мы попытаемся найти хоть какую-то, понятное дело, что праву мы не найдем, но хотя бы попытаемся.
Мы продемонстрируем, что управу найти невозможно, если да. мы ее не найдем. Это все, что мы можем делать. Вот рассказывают, что Мурс там как-то там не так действовал вне пределов правового поля. Какая чушь! Он как раз в пределах правового поля и действовал. Он как раз и хотел все решить по закону. Подать все в компетентный орган, который должен был разбираться с этой бригадой 1487. И он писал о том, что у человека даже заявление не приняли. Это как такое может быть? Это что, нельзя в правовом поле хотя бы попробовать разобраться? То есть это что, дело Берега 2.0? Как? И вся эта охранотная мразь орет, что вот вы, хохлы богомерзкие, хотите тут анархию у нас устроить, законы не соблюдаете. Это кто не соблюдает законы? Кто? Кто занимается обструкцией правосудия, как не карлица, которая задействовала все свои связи, чтобы надавить, чтобы заставили Мурза стереть этот пост? Это бессмысленно, потому что его и Володя перепостил, и кто не его стер. Только не перепостил. Не стер. И не стер, естественно. Кто это делал? Это люди пытались решить вопрос за пределами правового поля, то есть сделали то, в чем они нас обвиняют и в чем мы абсолютно не виноваты. Они виновны в обструкции правосудия. Вот так. А Мурс как раз хотел все сделать исключительно по закону. Пришло, Полинина?
Да.
Полина, все пришло, спасибо тебе огромное.
Спасибо вам всем огромное. Да, Мурс хотел сделать это по закону, ведь действительно вот это непринятое у бойца из 1487 его заявление, ведь это же стало в итоге финальной точкой, ведь его предсмертная записка, да, она как бы является всего лишь вот такой вот, ну, преамбулой к основной сути, к этому заявлению, которое он не должен был...
Еще раз, если вы не можете найти реквизиты для перевода линии, хотя они у меня на паблике, у Володи на паблике в анонсе стрима, у Тимофея, на кого подписаны, там и смотрите. Но если все равно не можете найти, кидайте на Володю. Оно все дойдет, не волнуйтесь.
Да, вот, и поэтому Андрей все это хотел, естественно, делать исключительно в рамках правового поля. Он и человек-то был, по факту, как бы законопослушный, военнослужащий очень адекватный, он не был там каким-то, ну, он бунтарем по жизни.
Он отказался быть офицером, чтобы не иметь обязанности офицера.
Да.
Потому что сержанты всяко посвободнее, им не надо заполнять журнал учета журналов. Кто ж теперь будет, скажи, Лина, ремонтировать дроны в четверке?
Ну, Андрей и это предусмотрел, на самом деле. Ну, вообще у нас в планах как раз-таки была еще и мастерская по ремонту дронов на четверке. Мы все это все равно продолжим. Ну, по крайней мере, изо всех сил мы постараемся это сделать. Там уже как получится, но все зависящее от нас мы будем делать. Мы будем продолжать его дело, все его идеи. Все его мысли мы сохраним, мы издадим это в книгах, и все его проекты, и по связи мы все это сохраним, и по БПЛА мы это все продолжим, масштабируем, систематизируем, потому что ну, Мурс, он всегда был про систематизацию, про горизонтальные связи, про адекватность, про то, чтобы пацаны меньше умирали. Вот чего он хотел. Ему было вообще, в принципе, насрать на Соловьевских, на какие-то высокие кабинеты. Он всегда был душой с пацанами. Ну, даже вот в своем посте вот предсмертном он написал, что «похороните меня с пацанами». С пацанами из «Призрака». И... В этом весь он. Он себя никогда не отделял, у него никогда не было там, мании величия, ничего подобного, никогда у него не было. Он всегда был близок к своим друзьям, солдатам. И он действительно, ему постоянно предлагали, его хотели сделать офицером. Он не хотел этого.
Не хотел, потому что это обязанность, это заполнение журнала журналов. Если вы читаете вот паблик Володи, паблик Андрей, если вы читали, вы знаете, сколько бюрократии в армии, сколько она отжирает времени, которое можно было бы потратить на боевую работу. Это все требования мирного времени, а у нас война. Вы говорите, вас могут посадить, кто и за что. Ребят, был бы человек, а статья найдется. Вы даже не представляете, сколько на нас пишут жалоб. Вот. Написали жалобу на человека, который у меня интервью взял. Очередную кляузу. Я не буду говорить, кто это и откуда. Человек мне в ужасе пишет, говорит, прикинь. Я говорю, ну и что, чем закончилось? Ну, прочитали кляузу, спросили, что, чего, как. Посмотрели интервью, сказали, а где здесь экстремизм? То есть тварям не лень пачками писать жалобы. Они просто спамят этим всем, отрывают от дел, Следственный комитет, прочие правоохранительные органы.
Как их за это ненавидят жутко.
Как их за это там ненавидят, они даже не представляют. Но в России до сих пор вот бюрократия, несмотря на войну, настолько серьезная, что ты не можешь просто собрать в кучу вот эти вот все кляузы и выкинуть их в мусорную корзину. Ты обязан отреагировать, если ты там работаешь в этом Следственном комитете и так далее. Ты обязан с человеку позвонить, на которого жалуются, хоть как-то с ним прореагировать, написать какую-то бумажку, потратить на это время, которое ты бы лучше потратил на что-то полезное. Эти твари просто вот устраивают и таким способом обструкцию правосудия, обструкцию следствия. Вот они вот это творят, они вот причиняют огромный вред своему же государству. Вот они ненавидят нас, они рассказывают, что мы тут России вред причиняем, хохлы богомерзкие. А они что творят? Это же мрак какой-то. То есть они настолько не верят в ФСБ, которому с нами общалась неоднократно. Мы же проходили фильтрацию постоянно, несколько раз. То есть они настолько не верят своему тащ-майору, как они говорят, своим спецслужбам, что они продолжают задалбывать вот этим маразмом. Постоянно пишут на нас кляузы. Они свое государство подрывают вот этим, полагая, что вредят нам. Это больные люди, это действительно больные люди, которые орут, как они за свое государство, а на самом деле причиняют ему огромный вред. Хоть бы посчитали, сколько стоит рабочее время человека, который вынужден отписаться хотя бы от одной кляузы. Он должен потратить на это 2-3 часа времени, которое этот человек мог бы потратить на борьбу действительно с преступностью. Кто же они, как не враги, самые натуральные? Вы говорите, за что нас могут посадить. Да, было бы желание у карлицы подсуетиться и где-то там еще, если он даже Андрея достал, то, задавшись целью, возможно, он и нам причинит какой-то более серьезный вред, чем забрать у меня колонку на РТ.
Но нам похер.
Нам-то похер, это понятно. Это Лина у нас девочка-припевочка, но я думаю, что Лине тоже похер.
Конечно.
Ой, вот так вот и живем, ребята. Да, Нахтигаль Лайф срет на голову за бюджетные же деньги, за ваши же налоги.
А потом они первыми предадут.
А потом они первые предадут, первые пойдут в полицаи. Они, в принципе, к этому и стремятся. Поскорее проиграть и снова свалить на озеро Кома.
Мы это уже видели. На Украине в 2014 году.
Да, в 2014 году мы видели Рыгов. Вот. Лички Гаспарена и Лазановой в телеге завалены тоже посланиями от благодарных русских, заценивших их усилия по дискредитации российских патриотов. Но они истерят, конечно, по этому поводу. Даже не знаю, кому там больше, потому что у меня просто сложно пробиться даже в личке сквозь проклятие всей этой мрази, чтобы докопаться до какой-то важной информации. Их сотнями тру, потому что они мне тупо забивают бот своими угрозами. Я Володе кидаю самые прикольные. Володя говорит, у меня самого такого же полный бот.
Смерть Мурза, она еще очень сильно подорвала боеспособность армии. Потому что у человека вся деятельность была направлена на то, чтобы армия эффективно воевала, чтобы в армии начинало хоть что-то эффективнее работать. Ну, теперь, ну, какие-то процессы мы на себя переведем, но в целом это все равно, ну, это невозможно будет восполнить. Так что, да, эти люди, они нанесли прямой урон СВО, прямой урон армии и 4-й бригаде. Что тут скажешь? Мы найдем в себе силы, мы, несмотря ни на что, будем продолжать, потому что остаются те несчастные пацаны в окопах, потому что вот этим тварям, которые сидят в Москве, да, им-то что, им какая разница до этих пацанов в окопе, которым теперь не приедет коптер, который должен был привезти МУРС, не приедет рация, которую должен был привезти МУРС. Никто ничего не прошьет, там не прошьет артблокноты, не выдадут их. И куча, еще миллион абсолютно дел, каких-то раций, каких-то антенн.
Вроде мелочей, там... но из этих мелочей состояла все 24/7 жизнь, да. Мурза. Он постоянно что-то делал.
Как говорил Мурс, война – это совокупность смертельно важных мелочей. Вот. Он придавал этому очень важное значение. И постоянно в этом работал, чтобы все то, что приходило непосредственно туда, где оно должно работать, было снабжено всем, что позволяло бы этому работать сразу, с высоким КПД. Он на это положил жизнь. Девиз «Фронт любит готовые решения» – он не мой, он Мурза. Как и многие другие наши крылатые фразы и девизы. Мурз вообще был генератором мемов, крылатых фраз, девизов и всего остального.
Судоплатовцы против сотрудничества с вами, ведь можно было бы продвинуться вместе, у них мощность, у вас технологии.
Мы не будем это комментировать.
Да, ребят, к сожалению, это не так работает.
Чему ты называешь воюющие с той стороны хохлами? Ведь если во власти евреи воюет НАТО, я хохлушка, которая 9 лет не могла даже приехать домой в Запорожскую область похоронить отца. Это обижает.
Укронацистами.
Правильно. Русские, чертовы русские называют нас хохлами, а мы их называем москалями. Каемся. Вот. Но это между собой.
Ребят, не обижайтесь. Есть все равно. Есть люди, а есть нелюди. И тут неважно абсолютно. Вот как вы видите, внутри России тоже есть люди, а есть нелюди. Есть враги, и кем бы там. Есть враги,
скажем,
и
так,
воины.
Главное, с какими намерениями называть. Я же говорила, что меня вот хохлушкой всю жизнь называли, и ничего. Так.
Да, дроны, которые придумал Андрей, мы их обязательно назовем в честь него.
Конечно, да. Как же. Мурзолеты какие-нибудь.
Да, да, да.
Мурзоскоп,
да, да.
Мурзоскоп бастард у нас же есть, теперь у нас будет мурзолет. Или что-нибудь,
да,
типа этого.
Да, мы подумаем еще над этим, над конкретным названием. Но, конечно, обязательно, это все будет его память, это все будет его продолжение. Он будет продолжать уничтожать врагов, так же, как он... эффективно это делал при жизни, также он будет это делать и после смерти. Мурз, он не умер. Он не умер. И такой вот вопрос, как бы, ну, для верующих людей, он там тяжелый, как бы спорный. Вот ко мне многие приходят рассказать, что, ну, он самоубийца. Но, ребята, это другое, ребята. Но мы же... идет война. Вот человек, который... взорвал себя гранатой, чтобы спасти, там уже с врагом, да, чтобы спасти своих товарищей. Он что, самоубийца? Вот скажите мне, даже самые верующие из вас, вы назовете такого человека самоубийцей? Человека, который взорвал себя гранатой, чтобы спасти своих сослуживцев, своих ребят, свою бригаду? Это не самоубийство. Это самопожертвование. Это протест смертью. Это жертва во имя спасения других. Это уже такой вот последний аргумент, как он сам писал. Просто последний аргумент. И чтобы
это ритуальное самоубийство. Вот люди, которые пишут все эти православные вещи, ну вот поймите, ну кроме православных есть люди с другими взглядами на эти вещи. Ну вот человек просто другой. Ну не надо подходить со своими мерками к другому человеку. Это очень популярная тема в огромном количестве культур. По-моему, даже у чувашей, я забыла, как это называется, у чувашей, слово такое странное. В общем, там, когда ты хочешь, там, вот последнее наказание своему врагу, это убиться у него в доме. Сухая смерть или что-то такое. Вот, то есть это ж не только как бы там какие-то там японцы или еще там кто-то. У массы народов и культур такое есть. Ну вот Андрей так сделал. Это его выбор, это его решение.
Он поступил как самурай.
Да.
И он крутой. Он самый крутой. Спасибо вам огромное, спасибо. Спасибо за все ваши донаты. Все это пойдет в продолжение. Даже не то, что в продолжение Андрея, в дело Андрея, а в продолжение его самого, потому что вся его жизнь, вот я, ну, думаю, что, наверное, не все знают его биографию, и вкратце так вот, очень кратко, вы почитайте, найдите в интернете, и все на моем канале, как бы, наверное, он теперь уже будет посвящен, ну, и моей, конечно, и волонтерской деятельности, и нашим мурзолетам. Но и в том числе, как бы, вот такой вот...
Вот вопросик. Вот расскажешь про его биографию, а потом ответь на вот этот вопрос. Он как раз ключевой совершенно.
Да. Вот. Он с самого... Вот. И мой, да, мой телеграм-канал, он будет такой вот мемориальный, как бы, мемориальной доской памяти Мурза. Вот. Но, собственно-то, да... Тяжело стало. Самого своего как бы юношества он всегда был бунтарем. Он не закончил МГУ, потому что, как он сам говорит, он действительно, ведь он как бы и литератор великолепный, талантливый, но при этом он еще и технарь. Он поступил в МГУ. И, как он сам рассказывал, ему все на первом курсе было вот так легко известно со школы, потому что он учился в школе с таким техническим уклоном. И, в общем-то, ну и благодаря бунтарскому характеру, пусть летят мурзолеты, обязательно полетят и будут уничтожать противника и приближать нашу победу, и спасать наших ребят, потому что, ну, как бы там ни было, вот... Сейчас еще небольшое вот отступление, да, потому что, ну, хочу такие вот моменты, которые бы тоже вот как-то проливали бы для вас свет на него как на человека, не как на медийный образ, не как на литературного автора, военкора, критика, а как на человека. То когда-то мы с ним обсуждали вот этот вопрос, вот, дескать, ну, вот наши дроны, да, полетят, и там, или, ну, они у нас уже летали, как бы, и уничтожали противника, ну, в моральном, как бы, вот плане, да, вот убили они 10 человек, и вот у них там осталась семья, причем это Андрей рефлексировал на эту тему. Все равно он в своей доброте, он никогда не мог даже вот возненавидеть противника своего. Все равно для него все оставались людьми. Как он часто повторял, что мы все люди со своими слабостями. Что мы люди, и мы слабы. Мы заблуждаемся. Нас обманывают. Мы обманываемся. Вот. Ну и вот мы дискутировали, да, на тему того... что вот мы вот прилетели там, да, по блиндажу, а там было несколько человек, и вот он переживал, что вот, Лина, а как же вот их семьи? Вот они по ним скорбят. И я убеждала его, что ну вот, если бы мы их не убили, то они бы убили наших пацанов и скорбили бы семьи наших пацанов. И это все такие сложные моральные выборы, проблемы, убить врага, чтобы он не убил тебя. Тоже все. Тут нет, наверное, вообще в принципе правильного ответа. Просто нужно закончить войну. Просто пока существует западный мир, который своей целью ставит уничтожение нашего существования, тут не будет иначе. Тут дело не в Украине и России. Тут дело в том, что есть западный мир, который нас ненавидит и у которого, в принципе, жизненная цель – это нас уничтожить. Поэтому тут можно и долго дискутировать, но это война, она не про Россию и Украину в целом. Не будет Украины, найдутся еще. Мурсун не был кровожадным. Он жалел всех и жалел своих врагов тоже. Ну вот, вернусь к тому, что он с самого и своей молодости был бунтарем, он был политическим активистом. Всегда он был настоящим русским патриотом. У него даже была организация, которая называлась «Красный Блицкриг». Он там устраивал перформансы политические, закидывал Латынину помидорами, был непримиримым борцом с Яшиным. И когда умер и Навальный тоже, это был его такой вот... враг. И когда умер Навальный...
Власовец Гаспарян.
Да.
О, провокатор, да. Клаус.
Да, 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 да.
Они же знакомы с незапамятных времен. Если кто, так сказать, новенький на стриме и не в курсе истории, просто вот зайдите на паблик Мурзу и наберите поиском «Провокатор Клаус» и почитайте прекрасную историю про Гаспаряна из тех времен.
Да. Все это как бы такая старая шайка. Но когда умер Навальный, Мурз расстроился. Мурз расстроился, потому что он в том числе потерял, ну, он его как бы в целом так-то, ну, считал своим таким вот адекватным врагом. Он потерял вот, собственно, такого вот противника, с которым он с 2005 года состоял в политических
воевал.
Таких... Воевал, да. Да. Полтора года назад думал, если вдруг разобью свой Мавик, требуху отправлю Мурзу на запчасти. Кому теперь отправлять в случае чего, не знаю. Да и Мавики вторые на фронте теперь уже не котируются. Да, ребята, Мавики, они уже действительно отходят. Уже у Украины Мавиков-то по факту не так уж и много. Они переходят вот на то, о чем я рассказывала ранее. На крылья, на массовые дешевые решения. Вот там буквально, ну когда я говорю, что это дешево, это, ребята, действительно дешево. Это 20 тысяч рублей.
Это дешево, если у тебя есть конвейер с этим всем. А если ты делаешь в гараже, это может стоить в 3 раза дороже. Они перешли
на конвейер. Ну вот Володя говорит, что они перешли уже к промышленному просто масштабам, да. И удешевились со страшной силой. Угу. У нас это по-прежнему полукустарка, конечно. И поэтому куча денег.
Да у нас, в принципе, вот в плане... Спасибо огромное. У нас, в принципе, даже в плане того, что вот так вот, ну, летает и разведывает, ну, как бы... Нету дешевых таких массовых решений. Вот залы, орланы. Но это очень дорогие решения, по факту. И они не массовые, а нам нужно массовое. Нам нужно каждый участок фронта видеть. И вопрос был, да, по поводу того, почему Украина...
Раньше
может...
начали, ё-моё, гораздо.
Да, они готовились к войне, они воевали, они готовились к войне. Они понимали,
вещал, что
это вопрос жизни.
Кто там вещал, что беспилотники не нужны, там, напомни мне, кто там из этих?
Заместитель министра обороны один из, я не помню сейчас фамилию. Укропы делали в своих подразделениях на от своего Министерства обороны, у них были штатные подразделения, начиная, по-моему, с 18 года, еще когда я в тюрьме сидел. Вот. То есть у них это штатка. Что такое штатка? Штатка — это значит, у тебя есть выделенные под это люди, которые больше ничем не занимаются. Штатка — это значит, у нее туда идет определенный ресурс, конкретно людям, которые больше ничем не занимаются, кроме, например, БПЛА разведкой. Штатка — это означает, что под это дело работают определенные структуры, которые их снабжают. Это были волонтерские производства, которые, в принципе, взяты государством, были под контроль и финансирование частично, которые сначала в гаражах собирали, а потом это все масштабировалось.
Самое успешное решение они масштабировали. Они это, да, пробивали через бюрократию.
Но самое главное, у них это была уже штатка. На момент начала СВО у них уже были... ну, не везде, но в некоторых подразделениях, самых таких ходовых, у них были штатные там взвода и
сядь,
даже роты БПЛА.
Сядь, я пойду лягу, 10 минут полежу. Ну, посиди.
Это
ну,
женский стрим, садитесь, продолжайте, все.
Чудовище меня совсем не жалеет.
Я никого не жалею.
Дрон. Мурзобой, вон, предлагают люди. Ну, типшар, вот, типшар у чувашей. Точно, 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 типшар. Сухая смерть. Почему это, забудьте слово, самоубийство? Ритуальное самоубийство, в нем нет абсолютно ничего там позорного и так далее. Наоборот, это подвиг. Отдать свою жизнь за свое подразделение. Когда кто-то кидается на дзот и умирает, это что? Это тоже, считаете, формально самоубийство? И что?
Да.
Просто это в другой форме. Там, вот чуваши это называют типшар. Привлекают внимание. Вот он привлек внимание к проблеме. Видите, целых 3 депутата заинтересовалось. Как же так?
Ребят, поймите, что сейчас физической формы Андрея уже нет. Есть только его идея, и мы с вами. И от нас теперь зависит. Только от нас, больше ни от кого. Напрасная была его смерть или нет? Сможет ли он чего-то добиться своей смертью в итоге? Мы должны продолжать
Сможет
его
ли
дело.
Он чем-то изменить, чем-то улучшить. У него вся жизнь была заточена на то, чтобы улучшить снабжение армии, улучшить эффективность, улучшить вообще все, чего он касался. Вот. Даже смертью своей он пытался что-то улучшить.
Да, да.
Это был человек абсолютного, полного, тотального самоотречения во имя победы. Другого такого человека, такого тотального самоотречения я не видел. Все.
Ну, разве что ты.
Нет. Я не дотягиваю.
Сказал Владимир Юрьевич и ушел.
Андрей очень любил Володю, очень. Это его был ближайший друг, вот просто, вот, ну, Володе очень тяжело.
Напоминаю, куда кидать? Если найдете Лины, карты, Тинькофф и Сбер, которые в рекламе стрима у меня на канале, у Володи, у самой Лины, там у Миши Долгова, у Тимофея Ермакова, кому, на кого вы подписаны, там есть эти счета непосредственно Лины. Все эти деньги с этих карт будут направлены исключительно на проекты Мурза. Если не можете найти Лилин искать, кидайте Володе. На белорусскую карту кидайте мне с пометкой для Мурза. А сюда на алерт кидайте только валюту.
Давайте продолжим про его биографию. Да, он был политическим активистом. У него была организация «Красный Блицкриг», которая занималась как раз-таки вот борьбой с либерализмом. Сам Андрей, он, ну, считал, что либерахи, они обязательно попытаются сделать в России оранжевую революцию. И пытался всячески это предотвратить, устраивал политические акции, закидывал либерах помидорами, кидался в них мышами. О, боже мой, нужно, наверное, для тех, кто не знает, обязательно эти все истории сохранить и в изложении самого Мурза, и в изложении свидетелей. Это невероятный человек с невероятной историей жизни. И хоть он прожил недолго, всего лишь 44 года, но такую жизнь, как он прожил, проживают действительно единицы. Это вот как раз-таки про качество, а не про количество. Это все безумно больно. Но он крутой, и он умер круто. Он умер с целью. Он не самоубийца, он человек, который совершил подвиг там Матросова. Поэтому не нужно тут говорить глупости про то, что он просто самоубийца в депрессии. Это, ребята, неправда.
Какая депрессия? Противно слушать.
Ребята, у нас на днях должен был состояться запуск БПЛА проектов. Господи, я у себя в телеграм-канале выкладывала одни из наших там последних голосовых сообщений, где он последние несколько дней своей жизни переживал и сращивал логистику по доставке фрезера, на котором мы должны были резать рамы. Ну, почему должны были? Мы и будем резать, только теперь этот вот еще и фрезер где-то затерялся, и не до фрезера всем. Но он занимался абсолютно, ну, как бы, такими
он,
проектами
кстати, серьезно
в будущее.
Относился к либерде. Вот когда я после Майдана везде говорила, ребята, Запад идет за вами, россияне, с нами уже все понятно, нам конец, Запад идет за вами. высокомерно вещали. Чё ты там понимаешь, хохлуха тупая? А вот Андрей относился к Либерде серьезно. Он понимал, что они вполне могут раскачать страну при некоторых условиях. И поэтому всерьез с ними боролся. Пока всякие высокомерные, сидящие на заднице, Володь, тебе звонят. Вот. Рассказывали, что все это пурга. Там, что вы тут хохлы тупые в кастрюлях, а у нас такого быть не может. А теперь оказывается в стране, блин, 25 или 30% либерды.
Да.
Откуда же они взялись? Наверное, хохлы богомерзкие виноваты.
Да.
Само нарисовалось.
Ну и, собственно, итогом, для тех, кто не знает, итогом его политической активности стали почти 3 года тюрьмы. Вот. Они, ну, как бы формально за то, что он выстрелил в вывеску «Единая Россия», но в целом за его, как бы де-факто, за его политическую активность. За то, что он был неудобен, за то, что его организация была неудобна, за то, что он был таким вот ярким, мощным политическим деятелем, и он провел эти годы в тюрьме. И его истории про тюрьму я всегда его просила, но он не успел. И он как-то мало рассказывал вот в целом в литературном доплане, там, в телеге, в ЖЖ, он мало рассказывал про тюрьму, но все, кто с ним знаком в реальной жизни, они всегда укатывались от его историй тюремных. Чем он там только не развлекался и как не веселился. И
у нас с Мурзом была шутка из-за графа Монте-Кристо, которую никто не понимал, кроме нас с ним. Когда он вспоминал эпизод про Эдмона Дантеса и аббата Фария, как Эдмон Дантес говорит, что он пересчитал все камни в своей камере, а аббат Фария говорит, а вы, молодой человек, пробовали давать им имена? Вот, никто не понимал шутку, так как я и он, потому что я 2,5, ну, 2,2 просидел в одиночке, а Мурз достаточно много просидел на ШИЗО, то есть в изоляторе. Он это понимал очень хорошо.
Нет, там продолжение. Всем 14 тысячам имена. Камней. Маня пишет: «Ой, я черствая тварь, от меня искреннее соболезнование Лине». Маня,
спасибо,
мы в тебе
огромное
не сомневались,
спасибо.
Маня.
Спасибо огромное. Спасибо вам, ребята. Спасибо вам всем огромнейшее. Да, очень жаль, конечно, что он не успел истории про тюрьму записать в письменном виде.
У Володи вытрусишь, потому что они об этом беседовали. Вот. Ну, что уже Володя помнит, угу, то он тебе расскажет.
Да, попытаемся сохранить максимальные воспоминания людей, которые с ним были знакомы. Это, наверное, выйдет в отдельный 3-томник по толщине, как «Война и мир». Потому что знакомых у него было очень много. Может быть, складывалось такое впечатление, потому что мне часто пишут, что думали, что он был одинокий. Он не был одинокий, ребят, он не был одинокий.
Одинокий?
Спасибо.
Да у него не было для себя и 3 минут времени. Он даже в туалете с кем-то разговаривал.
Да, да.
Это караул. Он ел борщ в 10 этапов, потому что ему беспрерывно кто-нибудь звонил. Я уже говорю, дай сюда телефон, поешь нормально, да сколько можно. Одинокий. Да он для себя вообще времени не имел.
Да, и поэтому не ведитесь и не верьте там тем, кто рассказывает, что он был какой-то там депрессивный, одинокий человек, который сидел в коптерке, как
Аня.
Да, 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 как Аня Долгорева когда-то написала, что он просто коптерщик.
Там в этой коптерке не зарастала народная тропа, как говорится.
Абсолютно. Вот просто, как бы мы с ним, ну, как бы, когда жили, он абсолютно, ну, постоянно был проходной двор.
Почему Грубник стесняется стримить? Грубник, ты стеснительный, нежный паренек. Ой, Господи, что вы несете? Он решил, что сегодня бабский стрим, и поэтому на нем не показывается.
Так точно.
Вот так вот он решил. Ну, чудовище. Яркая звезда сверкнула на небосводе и ушла снова в небо. Да, где-то так. Правда ли он разбил стелу балагвардейца в Москве?
Нет. Он ее не разбивал. Как раз таки вот он говорил, что он ее не разбивал, что на него специально навели клевету, чтобы избавиться от него, как от политического активиста.
Как бороться с карлицей? Понятия не имею.
Это, ребята, система.
25-30% либерды – это в Москве, остальная Россия процент намного меньше. Ну, меньше, но все равно существенные, ребята, к сожалению. Постоянно приходят истории, что кого-то не пустили в кафе в военной форме, с кого-то потребовали больше денег за ремонт где-то на трассе. Типа, вы военные, у вас бабки есть, вы никуда не денетесь, заплатите. Огромное количество таких историй. Это же не с Марса прилетели, не с Юпитера вот такие люди, которые злобятся на эту букву Z, которые ненавидят воюющих людей, там, обзывают зетниками там, и все такое. Это же сами что ни на есть местные. Не какие-то там кастрюлеголовые заехали, ждуны и так далее. Родные-родные в глубинке. В том-то и дело.
Да, видите, у нас чудовищная ситуация в целом развивается. Вот такая какая-то сродни гражданской войне, когда общество поделено на тех, кто включен в тему СВО, кто воюет, помогает армии, но это все равно мизерный процент, просто мизернейший. И остальные, которые либо наблюдают с попкорном, либо просто ждут, когда все закончится, когда они смогут там вернуться к заграничным курортам. И мы, те, кто держат уже из последних сил, истекая кровью на своих плечах, нашу вот эту хотя бы, там, не, пусть не победу еще, но вот хотя бы вот такое вот состояние, не проигрыш, который, люди, которые там делают так, чтобы мы не проиграли, они как бы мешают тем остальным, которые... Не знаю, кто-то ждет, что все кончится, кто-то там, наверное, искренне даже нас ненавидит. Постоянные истории про то, как все чаще и чаще, как ветеранов СВО избивают. Как такое вообще в принципе возможно? Все это в голове не укладывается. Как? У нас такая страшная война. Тем, кому кажется, что сейчас...
Куча народа не просто не вовлечено, а еще и активно противодействует.
Активно противодействует, конечно. У меня самой били еще в начале своего... У меня была зетка на стекле машине, стекло разбили. С тех пор я не вешаю зетки на машину, потому что это все-таки мой инструмент для доставки грузов. Война очень страшная, очень-очень страшная. Вы не представляете, насколько она страшна. Если вам рассказывает там кто-то, что да, тут все такое, все.
Ой, а Лысенко, я молчу, о чем вы говорите? Лысенко передал свои соболезнования нам с самого начала. Завтра Андрюха едет в Авдеевку, разведает, что там чего. Вот. Как это мы молчу? Ребята, мы тут все вместе, вы не понимаете, у нас тут нет тех, кто занимался бы какими-то говномутками. Мы все пашем на общее дело. У нас постоянно совпадает внахлёст логистика. То Андрюхе привезут что-то для Володи, то Володе что-то привезут для Андрюхи. У нас постоянно мы помогаем друг другу, совсем. Вы перестаньте вот это вот нести. Мы тут все воюем как раз-таки единым фронтом. У нас таких распри нет. Да. Распри есть у тех, кто сидит на заднице в теплых столицах. У нас просто нет такой возможности заниматься интригами и говномутками. Борзинские танкисты на СВО. Я не хочу говорить ни о Селезневе, ни обо всех остальных, кто говорил о Мурзе гадости. Этих людей для меня просто больше не существует. Пусть они живут как хотят. Даже если я знала их раньше, там, Семченко всякие, я больше этих людей не хочу знать вообще. Они для меня умерли. Все. Не знаю, Мурс мне всегда представлялся жестким и крутым гигантом, которому неведомы такие понятия, как депрессия. Не думала, что в отношении его уместно говорить о каких-то чертах экзистенциального. Он так... Какая депрессия? Где Мурс и где депрессия? Что вы говорите, господи?
Надо привлечь радиотехнические кружки к сборке в детских центрах технического творчества. Но был бы у нас сейчас жив Советский Союз, к чему По сути,
об этом мне надо пост повесить.
Угу. А к чему, по сути, Андрей стремился? Ведь он был большим поклонником Советского Союза. Ну, был бы сейчас Советский Союз, у нас бы действительно просто каждый школьник, ребенок бы собрал бы по дрону, и как бы у нас было бы много дронов, но у нас нет Советского Союза, поэтому и дети
нет,
у нас...
Нет кружков, я нет вот в детстве кружков, ходила да. в авиамодельный кружок, вот, с огромным удовольствием там занималась, вот, но много ли сейчас детей, а особенно девочек, ходит на какие-то подобные кружки. К сожалению, я думаю, просто единицы. И это очень печально. Вот. Потому что, ну, как бы, я, например, занималась с огромным удовольствием. Вот. И сейчас бы дети занимались. Но это или очень дорого стоит, или это вообще никому не надо. И это очень печально.
Да, сейчас, наверное, такие вот радиотехнические кружки авиамодельные, они, наверное, уже и вымерли.
А раньше ходили по классам. Ну, да. В твое время, наверное, это уже не застало.
Ну, уже
все
начало да. даже вымирать.
Это все mm-hmm. уже начинало вымирать и умирать. Вот. А в мое время вот руководители кружков ходили по школам, ходили по классам. Вот. Агитировали за свои кружки. Вот приходила из авиамодельного и из судомодельного. И несмотря на то, что у меня папа был стармехом, я пошла в авиамодельный, потому что мне очень нравилось рубиться на кордовых моделях. И я люблю тонкую работу. Если кто видел мои вышивки, мне очень нравилось клеить планеры, все эти лонжероны там, натягивать там. Вот. Милое дело. А сейчас такого нет. Сейчас по школам никто не ходит и детей в кружки не вовлекает. И поэтому поди еще найди тех, кто хотя бы паять умеет.
Да.
Вот такая печалька.
Да, на самом деле да.
Так что не знаю, есть ли где-то еще, сохранились ли какие-то радиотехнические кружки.
В этом-то и есть, в принципе, вот... как бы одна из причин отрыва Украины в позитивном, как бы... ключи от нас.
Потому что они готовились заранее. Я помню, вот что творилось в Селорейхе, вот когда я еще там оттуда не свалила в 21-м году. Толпища народа вовлекалась в плетение сетей. Да, они их поначалу плели из говна и палок, против чего Володя был изначально с самого начала. Но это было даже не ради вот этих сетей, это было ради вовлечения людей да. в общее дело. А там их шерстили, кто готов на что-то большее, там их пробивали, вовлекали, промывали им мозги. Точно так же и с дронами. Толпища, я знаю, людей из прошлой жизни, которые вот стали заниматься беспилотниками, причем очень даже серьезно. И это, они этим занялись с самого-самого начала, как только стало понятно, еще самые примитивные модели беспилотников. И они развивались. Они ходили по солорейховским бюрократам, которые, естественно, ну, как и любые, там, лишь бы где чего украсть, наплевать на все, не пущать, не велеть. Но они это пробили за несколько лет. И он, Володя, вам сказал, с 18-го года у них уже были отдельные подразделения.
Да.
Они воевать да. готовились, да. вот и все. А Карлица готовилась, брод подымем, и Украина все поймет.
Да, ведь в Украине вот с февраля, да, у них ВПЛА это официальный род войск. Ходили слухи, что в России тоже включат ВПЛА, как бы сделают его официальным родом войск, но мне это абсолютно, ну, этого не случилось.
Нет, и... в Селрейхе пока тоже жалуются, что это все там формальность, то есть пошли там типа, чтобы общественность не тявкала, а по сути особо ничего не изменилось. То есть они тоже жалуются на своих бюрократов, но у них хоть как-то это уже сдвинулось.
Да. У них это действительно намного более систематизировано, чем у нас. Ну, хотя я не понимаю, почему мы не можем так же вот просто наклепать дешевых решений. Почему нам нужно обязательно, чтобы этому какого-то дурацкого пенопластового самолетика, на котором висит камера, которая видит там на 20-30 километров, китайская такая же там, но они не сильно дешевые такие камеры, но опять же, ну там это 100 тысяч, ну так это копейки все равно.
Ну, почему наверное, есть все? Какая-то система, надо выделить бюджет
да,
на финансирование.
Да, да, через какие-то попилы, это
там,
все
попилы,
наверняка.
Откаты, там свои люди, все как обычно. Ну, вот как бы, То есть Целорейхи это за несколько лет таки преодолели, а Россия, я так понимаю, только в самом начале этого пути. Я в этом ничего просто не понимаю с технической точки зрения, но зато я знаю, как работает бюрократия и что такое общаться с чиновниками. Уж в этом-то я понимаю. Я вижу, что действительно в самом начале пути.
Да, вот для тех, кто, может быть, там не очень понимает, как бы, что вообще из себя представляет, да, то, о чем я говорю, вот дрон и камикадзе, это, ну, элементарно, да, дрон небольшой, как бы, беспилотный летательный аппарат, который должен долететь в одну сторону и взорваться. То есть это как управляемый снаряд.
Ну, это как тот, который меня... Ты в курсе этой истории, да? Угу. Во Владимировке. Он то ли на излете был уже, бедняга, то ли они повесили на него более тяжелый боеприпас, но я умудрилась его надурить. Я ломнулась в одну сторону, он за мной, а я сразу в стену, и он влепился в другую стену. Но контузило меня конкретно. Вот такой хрени летает у них. Невероятное количество.
Невероятное количество.
Просто невероятное. Если им не жалко на какую-то там тетку 50-летнюю, которая вышла из-за домов.
Да. Это все очень дешевое оружие, которое собирается там, ну, рама у него может быть любая. Вот абсолютно мы там ищем, у нас много разных идей и вариантов, там, дешевейшие рамы, хоть из фанеры ее сделать, там, из стеклотекстолита, из чего угодно. Хоть просто там из профилей алюминиевых ты это накрути. Поставь на это 4 китайских мотора с Алиэкспресса. Там, полетник, пропеллеры. И все. И оно летит, оно несет на себе вот наши дроны, да. Самое наше любимое сейчас тип боеприпаса. Это термобарический боеприпас, как бы термобарический, который, ну, морковка. Она 3,2 килограмма весит. И вот такая фигнюшка там ценой в 20 тысяч рублей. Она несет вот такой вот снаряд, управляемый. Это не артиллерия. Наша артиллерия все равно, ну, как бы у нее с точностью бывают иногда проблемы. А FPV это управляемый снаряд, который при опытном пилоте, а пилотов мы как бы там ни было, наклепали много опытных. Пилотов у нас хороших хватает. И они летят вот с этим снарядом, представьте, 3,2 килограмма, а можно и больше даже. Вот они летят точно в цель, точно по противнику. Но у нас сейчас в отличие, в чем наше отличие от Украины? Украина, она, у нее включено очень много людей, как бы, ну, технарей, молодежи, там, если, ну, зрелых людей, то технически, как бы, там, грамотных, да, а у нас технически грамотные люди и молодежь, она чем в основном занята? Айтишники, да, наши, да? Спасибо.
О, еще от одного советского авиамоделиста. Вот так.
Спасибо. Вот чем у нас заняты там технари, да, и айтишники? Они заняты тем, что они на западный мир работают, они разъехались по Грузиям, они работают на западные компании, у нас ведь, ну, все, куда ни ткни, все эти Яндексы, ВКонтакты, в которых там вот эта вся музыка, там контент от наших врагов, ничего не блокируется, ничего не удаляется, спасибо огромное. Вот, и представьте, вот этот весь потенциал вот этих умных людей, которые работают на благо западного мира, их привлечь к помощи СВО. Да у нас бы тут, я не знаю, какие уже летательные аппараты летали, и не только и летали, и ездили, и роботы бы у нас уже тут дрались, и космодесант. Но нет, у нас такого не происходит. Просто мало включенности людей, вот все, вот в этом... И есть точка преткновения. Мало людей включено в СВО. А в Украине много людей включено в СВО. В Украине даже есть такой проект, как бы, когда люди у себя, которые там огромное количество, 4000 их что ли в этом проекте 3D-принтеров, люди вот просто покупают, да, 3D-принтер, который там 10 тысяч рублей стоит, и печатают для фронта все, что нужно, там хвостовики, там, ну, много на самом деле у 3D-принтеров применений для фронта. У нас все это солдаты покупают, там, сбросы, много чего. В Украине организовано движение, просто люди дома у себя ставят 3D-принтера и печатают для фронта. У них, в принципе, ну, как бы, такой вот, ну, такого нет понятия, покупать 3D-изделия, там, как вот у нас солдаты за свою зарплату.
Не, ну, у них есть просто паблики, на которых они просто координируются, какому подразделению чего надо. Я подписана на все эти паблики, и меня дикая зависть просто берет. Но они, опять-таки, очень долго готовили. Я подписана, чтобы следить, чем они там занимаются, чем они дышат, То есть они скоординированы, они эти горизонтальные связи создавали 8 лет. И очень даже неплохо создали. А мы нагоняем на ходу. Вот и все.
Да, и, к сожалению, если Минск-3 будет, нам, ну, если мы продолжим в том же духе, если они продолжат готовиться вместе с Западом к тому, чтобы нас уничтожить,
мы расслабимся
окончательно. Мы и так-то не слишком напряжены. Если бы мы напряглись хоть чуть-чуть бы еще, если бы больше людей технически грамотных, неравнодушных, тут даже дело, ну, как бы я так говорю, как будто только технические специалисты важны. Да все важны, каждому можно применение найти. Вы сами видите, например, огромный там, да, проект Володи «Народная сеть», сколько пользы, сколько от этого помощи фронту. И для этого не нужны какие-то специальные познания.
Ну да, всех научат, в принципе. Даже если вы не можете плести по схеме, вас приставят к какому-то другому,
конечно,
делу, что-то резать, мотать ленты и все такое. Да, не все могут плести по схеме, да, есть такое. Вот. Но людям находят применение, любым людям. Можно себе найти применение. Ну уж свечи-то, блин, окопные, может вообще кто угодно лечь. Что может быть простого, чем купить, блин, парафина несчастного и лить из консервных банок?
Да.
Я вообще, ну если человек действительно хочет что-то делать, хочет чем-то помогать, можно делать то, что всегда пользуется спросом.
Да.
Ну как говорится, кто хочет, ищет возможности, а кто не хочет, ищет отмазки. Это же классика.
Да. Фронт это всегда текучка, это всегда бесконечные потребности. Это так не работает. Вот я вам как волонтер могу поклясться, но это так не работает, что вы вот собрали там на что-то, там, например, да, даже на дизельный генератор или там на мелочи уж тем более, которые просто вот как в трубу все, аптечки, там что угодно. И, ну, вот, там что-то буквально может неделя пройти, и там в этот дизельный генератор прилетело. И ты забираешь на новый дизельный генератор. А кто-то может возмущаться, ведь неделю назад ты уже собирала на дизельный генератор. И как ты вот скажешь пацанам, что ну извините, ребята, зачем вам ботинки, вы еще коньки не сносили?
Лена Николаевна, озвучьте людям, сколько выводится с условных 100 рублей. Ну неужели не слышат, что в рублях не надо сюда? 7% с каждых 100 рублей 7 забирает система. Ребята, ну вы как маленькие. Я на каждом стриме деру горло и говорю, что сюда рубли не надо. Рубли непосредственно на рублевые карты. Сюда только валюта, потому что тут никаких выходов уже больше нет. Потому что везде все заблочено. Что ж тут уже поделаешь?
Да.
Вот, слушаю стрим и как раз заливаю окопные свечи. Вот,
молодец.
Вот, спасибо огромное. Вы даже не представляете, что сейчас, какая вообще на Донбассе погода. Здесь ветра, здесь настолько мерзко, здесь не столько холодно, как вот в других регионах. Здесь мерзко. Вот мерзко, я вам передать не могу, насколько мерзко. Оно пробивает просто до костей. Здесь такой пронизывающий ветер. Окопные свечи очень нужны всегда и везде. Они нужны всегда, даже летом, потому что именно на них готовят еду. Владимиру было предложение сделать проект, где народ бы мог бы описать, написать, что он умеет делать, а кураторы давали бы людям прямое задание. Мы это частично делаем. И мы работаем над тем, чтобы сделать это более систематизированно. Мы этим занимаемся. Не думайте, что мы это не делаем. У меня вообще вся жизнь занята логистикой на самом деле. Когда я не пишу тексты, я кого-то с кем-то свожу. Я где-то что-то там устраиваю, кого-то знакомлю. Что-то делаю. Вся моя жизнь – это логистика. А я бы хотела заниматься наукой, но не судьба. Так. На абзаце только обсуждают артистов и иноагентов. Вы могли бы продвигать идею кружковой помощи фронта? Слушайте, медийка занята хайпом. Они не хотят заниматься делом. Это неинтересно, потому что те, кто хочет заниматься делом, они и так вовлечены. Их не надо агитировать за советскую власть, они и так в курсе. Вот. Кто это будет слушать, если медийка будет заниматься там всякими там окопными свечами там и всем остальным? А им надо хайп и просмотры. Вот и все. Что ж тут непонятно-то?
Пишут, что не уберегла.
Ребят, вы плохо знаете мужиков, кто такое пишет. Если они чего решили, так выпьют обязательно, как Высоцкий пел.
Ну, на самом деле, это все равно будет моей виной до конца жизни. Все равно я...
Это ты зря, потому что какой он есть. Нет, Запад не монолитная. Да, у них куча мнений. Но тем не менее, посмотрите, как успешно они создали себе орудие в виде Соларейха. И это ж только начало. Это только начало. Они сейчас клепают снаряды и не скрывают этого. 24/7, в 5 смен. В Швеции, в Норвегии. Они этого не скрывают. То, что ляпнул Макрон, поверьте, это только пробивка. Они именно эти планы и вынашивают. Вы в них даже не сомневайтесь. Они никуда не собираются отползать. У них все хорошо. Они нагнут свои народы. Они милитаризируют их и понесется. Кто бы мог подумать до Майдана, что дойдет вот до такой вот взаимной ненависти. Поверьте, у них технологии работают, они шарят. Что с этим делать?
Да, ведь вы не забывайте, что пока идет вот такая, как бы, да, физическая война России с Украиной, в это же время идет и как бы атака Запада, ну, такая когнитивная, там, на Казахстан, на Прибалтику, там, на Польшу ту же, которые и так нам не особо друзья, но ненависть-то она там с каждым днем культивируется, концентрируется. И это же тоже такие вот антироссийские проекты, и они их делают не просто так. Дискуссионный такой бывает вопрос на тему того, что Польша, она не включится в войну.
Ага.
Точно так же в течение 8 лет говорили, что ой, там охрана-то, она же ведь и рассказывала 8 лет, что это просто там Украину, ну, в нее вливают
вот
деньги. Там. Да, и что это все вот просто так, что просто
в
так Запад.
В любой стране найдется какой-то процент людей, которых путем мощной пропаганды милитаристской можно будет натравить на кого угодно. В Соларейхе тоже огромное количество совершенно аполитичных обывателей, которые в гробу это все видали. Тех из них, кто слабее, просто ловят на улицах, закидывают в окопы. Они настолько конформисты, что даже не могут в Сочи уйти. Вот, они там просто сидят и умирают. Точно так же любых поляков, румынов и так далее, принадлежащие милитаристской риторике, загонят в окопы за милую душу, даже не сомневайтесь. Мигрантов своих они просто за бабло туда загонят. Среди мигрантов будет те самые 2-3% воинственных мужиков, которые охотно за бабло пойдут воевать. И им хватит, поверьте, чтобы передавить массой, потому что я уже говорила, в России 145 миллионов, а только в Европке 400. А по всему западному миру еще больше. Что не все так просто, как кому-то хочется думать. Человек пишет, мы в городе не успеем один запрос, ребят, закрыть, так уже следующий прилетает, и так бесконечно, то одно нужно, то другое. Потому что это фронт. Вон, знакомые мои, им прилетело в располагу, все сгорело, и Володя экстренно им выдал абсолютно все. От трусов до снаряги, вот все, что было, он просто им выдал, потому что у них ничего не осталось, у них сгорело все, и как им воевать? Пока им там дадут интенданты официальные, что, им голыми по Донецку бегать? Волонтеры расшивают узкие места, в которые не успевает официальная армия. Это же очевидные вещи. Что делать людям? Карточки сгорели, денег нет. Они просто тупо голые и босые после прилета в располагу. Ну, есть Володя, который все им дал. Вот так. И сколько таких случаев? Муж рядом с теми, кто о нем думает. Да, это правда. Ловлю себя на том, что я с ним беседую мысленно.
Да, у меня его голос до сих пор в голове постоянно. И какие-то вот такие моменты часто, ну, о чем-то там думаешь, что-то придумываешь, думаешь, ой, надо Андрюхе рассказать, а потом вспоминаешь. Ну, как бы не то, что вспоминаешь, а сознание такое, молнией приходит.
А я шью носилки, они все требуются и да. Требуются. Вот чего никогда не будет много, так это носилок.
Да.
Это 100%. Так что если где-то рядом с вами... Шьют носилки, плетут сети, делают окопные свечи, делают вот эти расходники, которых никогда не бывает много. Присоединяйтесь. Если вы потратите хотя бы несколько часов на это, от вас не убудет. А это огромная подмога фронту, потому что это как раз нудный, кропотливый труд, в основном женский, которые нельзя механизировать. Это надо только прийти, потратить свое время и приложить свои руки. И больше этим никто заниматься не будет. Это и так понятно.
Или вы можете сами открыть подобный проект.
Да, если у вас есть ресурсы, если у вас есть помещение там, если вы более-менее вменяемый организатор, сделайте даже маленькое производство, и люди к вам потянутся. Не ждите, пока кто-то это сделает за вас, если вы хоть как-то можете. Как это все грустно.
А недавно ведь Украина, ну, анонсировала, уже не помню конкретно, кто у них там сказал, что нужно людям как бы дома начать собирать вот те самые FPV-дроны, чтобы их там миллион
собрать. Я видела
собрать.
Инструкции. Да, есть миллион инструкций на Ютубе. Я даже переводила там кому-то с украинского, как там, чего и где. Кто-то меня спрашивал. Миллион инструкций. У них есть куча форумов. Они на этих форумах друг с другом трут, обмениваются опытом. Там закрытые форумы, полузакрытые. Маня в каких-то укропских форумах состоит под видом там какой-то там укропки, чтобы вынюхивать, значит, все, что они там это. То есть, ну а как же, ребята? Ну люди всерьез вовлечены в войну, они хотят победить.
Они хотят
это
победить,
серьезный враг.
Да.
Они сутки напролет что-то придумывают, режут, клеют, соображают, как ловчее, а потом это все летит на головы нашим парням. Ну а как же? Они по многим наработкам вышли уже на полупромышленное, а то и промышленное производство. А у нас все только в зародыше. Вот в чем печаль.
Да, у нас как бы там ни было, ну, все упирается все равно в низкую включенность, маленькую включенность людей.
Так вот, что вещает охранота? Ага, без них бы типа там не победили.
Угу.
А вот, что они там делают? Ну, приезжайте, посмотрите, что здесь творится. Посмотрите, чего здесь всего хватает. Как говорится, ну, охранота биполярочка. Если тут всего хватает, а вы зачем срочно сборы ведете?
Угу.
Оскорбляя при этом других людей.
Как раз таки на волонтерах во многом еще, вот это, кстати, Мурс очень любил повторять, что волонтеры – это те люди, которые во многом Россию спасают от гражданской войны, потому что очевидно, да, что проигрыш в войне – это мощнейший удар по как раз таки вот внутренней политике, да, по обществу.
Которая была уверена, что у него крутая армия, которая вот сейчас бровь подымем.
Поэтому...
Оказалось, что в армии какая печалька, нет связи, не хватает броников, не хватает контейнеров динамической защиты, не хватает еще дофигища чего, про беспилотники и говорить нечего.
Да, ну, вот теперь со смертью Мурза армия очень-очень сильно осиротела, и сейчас, возможно, вот уже сейчас в окопе сидит какой-нибудь пацан, которому там не приехала та рация, которую ему не отвез Мурз.
Вот он и говорил, что люди гибнут потому, что нет какого-то несчастного, по большому счету, копеечного дрона.
Да.
Копеечного. То есть это не то, что что-то там экстраординарное. Это просто... Нет дрона, потому что кто-то стырил бабки, за которые эти дроны должны быть куплены. Кто-то не подсуетился вовремя их раздать воюющим подразделениям, а из-за этого люди гибнут. Вот в чем проблема. А охранота злорадствует и глумится. Типа, что вы там делаете? Ну, приедьте, спасите хоть кого-то. Почему вам так все видно? Почему вы глумитесь над своей же армией, над своими умирающими солдатами? Почему вы обесцениваете их подвиг? Неужели там наверху ничего не знают о ситуации армии? Ребят, мы не наверху, мы здесь, мы на самом-самом низу, ниже некуда.
Да.
Понятия не имеем просто, что там происходит наверху. Нам некогда даже голову в гору поднять и поинтересоваться, что ж там наверху-то.
Да. Нас верха не сильно интересует. И ни Андрея они не интересовали, ни нас они не интересуют.
Не, ну Андрей интересует. Пытался со своим докладом КЦПН куда-то пробиться.
Да, сколько ведь говна он получил за этот доклад, сколько угроз. И ведь он, ну, постоянно он был под риском. Это даже это не страх, он, ну, ничего не боялся. Он всегда иронично относился что, вот, дескать, попаду в тюрьму, хотя бы отосплюсь. Это действительно так.
О, да. Закройте меня в бронированную камеру, я отдохну от своего любимого подразделения.
Да, и как бы и в том числе из-за доклада, как раз-таки КЦПН, и тогда на него, да, на него тогда свалилось очень много прессинга. Это же не просто там, хейтеры, это прессинг.
Системные враги.
Да, вот, собственно-то, эта система и продолжила, и продолжала. Думает, может быть, что она с ним справилась, но нет. И теперь вот от нас с вами зависит, была ли его смерть напрасной или нет. И давайте мы изо всех сил постараемся сделать так, чтобы Мурс отдал свою жизнь
зря.
Чтобы
она была максимально не напрасной. Бросил деньги ЦПН Лине Владимиру. Сижу, оплетаю сети, слушаю. Имею электротехническое образование, но как помочь технически, пока не пойму. Не нашел у нас таких людей. Пока сети, носилки и другое.
Ну, вот
это очень немало. Мы этим занимаемся. Мы этим занимаемся, то есть изо всех сил мы будем заниматься логистикой и привлекать человеческий ресурс. Так, ребята, все, мы стримим уже 2 часа. А вот, карточки, скажи, пожалуйста, сколько там сейчас Лина скажет, сколько пришло во время стрима денег. Я надеюсь, что кто-то по привычке кидал и Володе. Я посмотрю еще, сколько накидали на белорусскую. Посмотрим, после стрима я только могу сказать, сколько накидали на алерт.
Так, 608 тысяч 66 рублей у нас на Сбербанке.
Так, 608 на Сбере. Сейчас Лина загрузит Тинёк.
Так, 159 на Тинькове.
Ну, круто.
Очень здорово.
159. 760 тысяч, однако. Ребят, ну это круто. Огромное всем спасибо.
Огромнейшее просто.
Те, кто будет пересматривать стрим, под стримом будут карты Лины, для которых исключительно для проектов Мурза. Но если вам лень искать и так далее, вы привыкли донатить Володе, то сразу, естественно, кидайте Володе на белорусскую, пишите, что это для Мурза. На алерт кидайте из-за границы. Ради всех богов, ради богини Бастет, не кидайте сюда в рублях. Меня давит жаба 7% вывода. Пожалуйста, ребята. Все, сил моих больше нет. Меня уже реально несет.
Подписывайтесь тогда на мой телеграм-канал.
Подписывайтесь на Лину. Будете читать все новости, как там Лина будет писать по Мурзу. Иди людям скажи. Давай, давай, иди скажи людям пару слов. Ну, иди, ладно. Сюда вместо меня. Вот, и отрубишь стрим.
Хорошо.
А вот и чудовище. Ой.
Что сказать?
О Мурзе скажи.
Вот.
У нас все-таки стрим памяти Андрея. В первую очередь. И все, о чем мы говорили, о волонтерке, о дронах, о включенности общества, о спасении наших людей, о победе. Это все было, ну, не про нас, это все сейчас про него. И ты, как его ближайший друг, вот я тебе, ну, клянусь, но ты это и так знаешь, что тебя он считал своим ближайшим другом. Ты был для него самым ценным человеком.
Я потерял друга. Есть ситуации, когда можно сказать, что тебе как руку отрубили. Здесь ситуация, когда нам вырезали часть мозга. Фактически нас частично лоботомировали. Потому что Мурс – это был мозг, человек, который обладал огромным багажом знаний, умений, технических способностей вникать во множество деталей. Человек абсолютно огромного, широкого спектра знаний, эрудиции, нестандартных решений. Ну, в морально-этическом плане это был вообще уникальный человек. Абсолютно уникальный. Наверное, на этом мы закончим стрим.
Спасибо всем огромное еще раз. Дело Мурза будет жить. Мы приложим к этому все усилия, насколько нас хватит. А если мы что-то не успеем, то кто-то из вас, я надеюсь, подберет это знамя и понесет его дальше.